Очень рад вас видеть. У нас сегодня заключительный день. Конечно, то время, которое мы обозначили, оно немножко недостаточно для того, чтобы соприкоснуться с отдельными деталями того, что мы изучаем. Поэтому некоторые темы, они просто обозначены чуть-чуть поверхностно, но они требуют очень глубокого изучения. Возможно, мне пришла такая идея, что если это будет интересно, Господь позволит это сделать. Со временем можно чаще встречаться и глубже изучать те вещи, которые показались нам сегодня важными. Вот. Я хотел вас спросить, как вчерашние, позавчерашние дни откликнулись у вас? Может быть, кто-то хочет поделиться? Я напомню, почему я спрашиваю. Потому что то, что вы захотите сказать, это может быть важным для другого человека, который здесь присутствует. Потому что не все идет через меня. Многие вещи идут через тех людей, которые что-то осознают. Поэтому если вдруг вы что-то хотите сказать и волнуетесь, идите в это волнение и говорите. Потому что именно так вы можете послужить кому-то, ну, из других людей. Это будет для них очень важно. Поэтому я прошу всегда, ну, говорить о том, о каких-то переживаниях своих, может быть, о чем-то важном.
Угу. Для меня эти встречи, это как я человек с техническим образованием, вот, наверное, в технике есть такое понятие, как поверка приборов.
Угу.
И вот встреча с вами, это как бы восстановление. То, чем действительно я как женщина должна заниматься. Я мама троих детей, я еще и на предприятии являюсь руководителем структурного подразделения. И вот это вот там охрана труда, само направление по себе очень серьезное, и меня всегда выносит в сторону вот, работы. То есть вот эта жесткость, серьезность, и она автоматически перекладывается на семью. И вот без этих лекций ваших, без встреч, без фестивалей, мне кажется, я просто утонула, потому что я понимаю, что от этого начинают страдать мои дети. И вот найти баланс между всем этим, это очень сложно. И вот, вот такие встречи, они просто меня возвращают в семью, и я понимаю, что первая моя обязанность, я женщина, мама, а все остальное уже потом.
Спасибо вам огромное. Когда женщина, ну, сейчас вообще говорится, что когда женщина работает, для нее это тяжело, потому что когда она идет на работу, ну, все равно она отдает огромные силы и расходует себя очень сильно, в то же время для женщины очень важно быть наполненной, чтобы следовать своей природе. Это мы изучали вчера два цикла. Но мы живем в век, когда, в принципе, работа каким-то образом для женщины иногда кажется необходимой. Мы это не обсуждаем, но мы обсуждаем другие вещи. Что делать, когда женщина, ну, работает, и особенно когда выполняет административные какие-то функции. И очень важно действовать в правильном умонастроении. И правильное умонастроение женщины, когда она выполняет какие-то административные функции, это относиться к мужчинам как к братьям, а к женщинам как к сестрам. Потому что когда мужчина, когда женщина имеет полномочия, и у нее есть подчиненные, и эти подчиненные мужчины, женщина, вот это ее послание, что я прошу вас сделать вот так-то и так-то, и при этом я уверена, что вы с этим справитесь. Можете себе представить, что для мужчины это значит? Это означает, уже дело не сделано, но ты успешный. Потому что женщина, она в 10 раз психически сильнее, чем мужчина. И можете себе представить, вот это 10-кратное превышение психической силы, она тут же в словах отправляет не на разрушение мужчины, а на его консолидацию, на увеличение его разума, на увеличение его успешности в обществе. Она смотрит на него и говорит, вот это нужно сделать так-то и так-то, и я верю, что все будет хорошо. Я верю, что все будет хорошо. И все, и мужчина начинает сразу думать в эту сторону. Потому что он получил полномочия от женщины, он столкнулся с ее эмоциями, в которых нет оценки, упрека и претензии, а есть форма вопроса, поддержки и вдохновения. И все. И с этого момента мужчина начинает действовать в этом мире, обретя полномочия от женщины. Таким образом, она действует на его успех. И когда эмоции женщины устроены таким образом, то мужчина получает полномочия как гарантия его успеха в будущем. То есть он становится успешным, другими словами говоря. Потому что женщина на предприятии, правильно понимая смысл своего, ну, правильно используя свои полномочия, относится к мужчинам как к братьям, помогая им осознать их ответственность. И они изнутри включают силу, я не могу подвести эту женщину. Я не могу. Она так это сказала, я не могу. изнутри мужчина регулирует себя. Его внешне уже не надо регулировать. Он начинает думать в эту сторону. А к женщинам, как к сестрам. И тогда она меньше изнашивается на работе. Изнашивается. Потому что ее луна, когда она так себя ведет, она более сохранена на работе. И она приходит в семью с сохранением своей луны. Не знаю, насколько это важно сейчас. Вот как-то очень. Поэтому если мы говорим, что женщина не может не работать, не может, то пусть работает. Но если она работает примерно вот так, чтобы ее энергии примерно были вот такими, тогда все хорошо. Все будет хорошо. Угу. Ну, что еще? Угу.
Я хочу поблагодарить в очередной раз Алексея. Я не перестаю удивляться вообще Господу, как он открывает сердца, потому что позавчера это вообще удивительный день был, да, я рассказывала об этом. И вчера тоже был не менее удивительный день, потому что сюда попал человек, который, просто мой знакомый, я ему сказала: приходи, пожалуйста, будет интересно, вдруг тебе тоже будет интересно. Он сюда пришел, мы вместе возвращались домой, удивительный молодой человек. И он никогда до этой встречи не общался с подобными людьми, такими, как вы. Он никогда не был на подобных лекциях. И в машине мы ехали, он мне рассказывал: Оля, что-то невообразимое. Полтора часа мы с ним стояли в пробке. Он мне рассказывал безостановочным потоком. И я думаю: Боже мой, слава тебе, Господи, слава тебе, потому что ты открываешь сердца, и я каждый раз, вот как ребенок, радуюсь этому и не перестаю удивляться. И сегодня одна моя знакомая, которая была очень-очень занята на сегодняшнюю лекцию, утром мне пишет смс, что: Оля, я все отменила, я изменила свои планы, я еду, ура, слава тебе, Господи, спасибо.
Спасибо вам большое. Благодарю вас. Я хочу сказать то, что мы изучаем с вами, чтобы не имело целью, знаете, привести к тому, что если человек осознает что-то, и вдруг он видит, что он что-то делал не так, я вас прошу быть очень доброжелательными к самим себе. Я объясню, почему. Здесь собрались люди, которые наилучшим образом исполняют свои обязанности, родители, или думают о том, как их исполнить. У Януши Корчика есть 10 великих заповедей, и в книге 12 загадок для пап и мам, там дается шикарный ведический комментарий этих 10 принципов. Человек, который вошел в газовую камеру, оставил эти принципы. Так вот, если хотя бы один принцип будет исполнен, один принцип из 10, один, это статус родителя называется мега-родителем. Я не говорю про остальные 9. Один исполнен, уже мега-родители. Я не подвергаю сомнению, что из этих 10 вы явно исполняете не один, а больше. Поэтому автоматически уже мега-родители. Поэтому все, что мы с вами изучаем, и вдруг вы чувствуете, что вы что-то как будто бы открыли для себя, и есть возможность роста, я очень прошу вас быть доброжелательными к самим себе и не уничтожать себя за те ошибки, которые вы вдруг увидели, что вы их сделали. Наоборот, зона работы становится видимой, а это очень хорошо. Мое небольшое предостережение по поводу отношения к самим себе, чтобы не уничтожить себя из-за какого-то откровения. Да, сейчас... Я вижу вас.
Угу. Что говорить ребенку, когда он спрашивает о смерти?
Это вопрос. Говорить как есть. Что смерть — это начало нового рождения. Есть рождение и смерть везде, где хотите. Объясните через примеры, посмотрите. Конец. Начало и конец, да? И это вот когда мы искренне. Просто искренне. Ребенок обозначает тему. И когда он обозначает эту тему, это очень... И если мы не квалифицированы в этой теме, нам стоит о ней что-то узнать. И когда мы об этой теме что-то узнаем, мы говорим: ты знаешь, я, наверное, полностью не могу тебе ответить на этот вопрос. Но этот вопрос очень важен. И я, наверное, не обратил на него внимания. Я хочу тебе дать слово, что в ближайшее время я очень много узнаю по этому вопросу, и мы с тобой вместе это обсудим. Как ты к этому относишься? И вы берете время для того, чтобы что-то изучить в этом вопросе.
Да. Как смягчить переживания ребенка, когда он...
Дать возможность проявить эти переживания.
Представляет, да,
У Шала Александровича есть потрясающая история. Сейчас, тема смерти для детей очень хорошо выражено в замечательном фильме. Я давал эту тему для детей. Как ведущий тренинга «8 привычек успешных подростков», я очень аккуратно коснулся этой темы. через образы. Ребенок, он мыслит образами до 9 лет, и поэтому нужны образы, и правильные образы. Образы, когда мы сами переживаем то, что мы видим. И, по-моему, режиссер Ким Кудук, весна, лето, осень, зима и снова весна. Что-то такое, да? Да? Правильно, да? Весна, лето, осень, зима и снова весна. Там есть потрясающая история, когда маленький мальчик, ну, у меня есть отрывок, я просто долго это все показываю. Там есть потрясающая история, когда маленький мальчик, он живет с учителем, это, по-моему, буддийская конфессия, и он такой живой, он играет, мальчик, то есть он познает этот мир. И он заходит в речку и видит рыбку, и вот эти три страсти, о которых мы с вами говорили, они увлекают его, три страсти. Он хочет развиваться, он хочет быть свободным, да, он хочет взрослеть. И он что делает? Он видит рыбку, он берет рыбку, обвязывает ниточкой, привязывает камень и смеется, когда рыба не может плыть, потому что камень не дает двигаться рыбе. Дальше он идет, то же самое делает с лягушкой. Привязывает лягушку, лягушка отчаянно пытается, и он тоже как-то получает какие-то наслаждения, что ли, от этой игры. А дальше он лезет в горы, и он со всеми... с животным миром на «ты», понимаете? То есть он ни змею не пугается, никого. Он знает, как ее взять. То есть обученный. И вот он берет змею, он видит, что змея, он берет тоже, обматывает нитку и привязывает такой камень. Но камень тоже попадает в расщелину, и змея пытается вырваться и не может. А мастер, учитель, он все наблюдает и не вмешивается. То есть он стоит рядом, он мальчик его не видит. Но учитель видит все, что делает мальчик. В конце концов, мальчик пришел домой, усталый после дня познания этого мира. И учитель берет такой камень ночью и просто привязывает ему, понимаете? И он так утром встает, а встать-то не может, реально не может, потому что камень увесистый, и он еле-еле. А учитель сидит спокойно, чистит кисточкой статую Будды. И он подходит к нему, мальчик, приползает и говорит: «Учитель, а вы не знаете, кто привязал ко мне камень?» Он говорит, учитель говорит: «Я привязал». «А зачем вы это сделали?» «А кто привязал камень к рыбе? Кто привязал камень к лягушке? И кто привязал камень к змее?» «Я, учитель». «Вставай!» «Не могу». «Вставай!» «Не могу». «Нет, вставай!» И он еле-еле встает. И слушай меня внимательно. Строгость. Строгость – это сестра любви, заметьте. И он строго говорит, для мальчика аскеза это очень хорошо. И он строго говорит: «Ступай и освободи всех животных. Но помни, что если хоть один из них, кто-то из них умрет, ты будешь носить этот груз до конца в своем сердце всю жизнь». И он садится в лодку с этим камнем и гребет. И с этим камнем. И первый опыт, который он получает, он заходит в воду и видит, что рыбка уже лежит вверх. И он соприкасается с этим явлением смерти. Впервые. И учитель его туда отправляет. И он берет эту рыбку, смотрит на нее, и возникают внутренние очень глубокие переживания. То есть душа, она растет в переживании. Смысл наказания в том, что в этом есть смысл. То есть если в наказании нет смысла, считайте, что это самая большая трагедия, которая может быть для ребенка. Если в нем нет смысла. Это наша тема, которую мы будем сегодня изучать. Поэтому искусство вернуть содеянное человеку, ему же, для его же собственных размышлений, для того, чтобы его внутренний мир был направлен к благородству и благоразумию, высший уровень родителя. И он видит эту рыбку. И у него впервые осознание. Есть я, есть другие живые существа. И, собственно, что я делаю с другими живыми существами? И он имеет вот этот первый опыт, он берет ее, раскапывает гравий и туда как бы ее укладывает, да. Дальше он идет, он видит, что лягушка уже из последних сил, но еще дергается. Вот, и он освобождает лягушку и более счастливо отпускает ее. Но когда он лезет в горы, он видит, что змея настолько сильно дергала, потому что камень попал в расщелину и не мог никак высвободиться, что она полностью изранила себя и уже погибла. И в этот момент кран эмоций открыт, и в этот момент начинается истерика. Он начинает так плакать, он начинает так рыдать, а мастер стоит и не вмешивается. И в этот момент он говорит, внутри, он говорит, именно сейчас ты должен плакать. Потому что именно сейчас через этот плач рождается человек. И суть этого вопроса в том, что ты должен знать, что кроме тебя есть другие живые существа на земле. И ты должен знать, как относиться к ним. Ну вот, например, да? И вот через эту тему можно, там тоже есть тема смерти, но ее можно дать. Вот понимаете, о чем я? То есть можно как-то это все подготовиться к этому и рассказать, что есть начало и есть конец. И земная жизнь нам дана с тобой. Знаешь зачем? Не только, чтобы мы накапливали материальные ресурсы. Потому что когда мы уйдем, мы это с собой не возьмем. А скажи, пожалуйста, если все рождаются и уходят, то что мы с собой возьмем? Как ты думаешь? Я задал этот вопрос в 7 классе на уроке. И мы пришли через 15 минут к пониманию 7 классов. Тишина стояла вообще. Телефоны вообще, никому дела не было до телефона. Как будто, знаете, 20 лет назад их не было. Не до телефонов было. Я им сказал, и они пришли к обсуждению, я фильмы показывал об этом. И они сказали, оказывается, когда мы уйдем, мы возьмем только опыт своего духа. Можете себе представить в 7 классе? А что такое опыт своего духа? Это то, что мы наработали в отношениях. Единственное, что мы можем взять. И от этого оттолкнуться, если эта жизнь существует дальше. Очень важный момент. Поэтому мы учим вот этому разговаривать об этом, разговаривать об этих понятиях со смыслом. Со смыслом. Ну, не знаю, может быть, ответил, не ответил на ваш вопрос как-то. Угу. То есть, если мне... Ну, вот этот отрывок, это фильм, вот... Да, да, да. И у Шалва Александровича есть потрясающая история, когда он с Патой, Пата его сын, и с его сестрой, они гуляли, ну, на природе. И случилось так, что Пата, ну, как-то играли, и там прыгал кузнечик. И случилось так, что они играли с кузнечиком, и Пата неосторожно прыгнул и раздавил его, этого кузнечика. И началось, ну, то есть, ну, молчание. И это тоже смерть. Это тоже смерть. То есть сестра Паты, ну, они были маленькие, она сказала, что ты сделал, как ты мог это сделать? И Пата, он погрузился в молчание. И Шалва Александрович в одной из книг комментирует, что они стали говорить, что уже этот кузнечик никогда не придет домой. Он не увидит своих близких. Он не увидит своих близких. Так случилось. Так случилось. Слезы выступили. И нужно было это пережить. Это нужно было это пережить. Но когда он переживал и плакал за содеянное, то есть за этот случай, именно в этот момент, простите, как еще воспитать сострадание, как еще воспитать милосердие, именно в этот момент, именно в эту ситуацию душа настолько переживала, что именно в этот момент рождаются высшие качества характера сострадать другим, переживать за других. Вот такой вот пример очень важный. Вот в книге есть. Да.
Если... Вопрос о смерти, говорить ребенку, что это перерождение, он может так же спокойно относиться к смерти другим.
Да, нужно, да.
Ну, он переродится в мире. Как вот найти золотую середину?
Еще раз, понимаете, это цикл. То есть рождение и смерть – это цикл. И поэтому нужно говорить на детском языке. Нужно просто подготовиться к этому. Просто что-то почитать и перевести это на детский язык. Найти это в каких-то фильмах. Это всегда есть в сказках что-то такое или еще что-то. Просто сказать, да, так будет. То есть тело, оно, мы живем в этом теле. Но потом тело устаревает. И посмотри, это везде происходит. То есть время запускает. Дом построили. Если там, ну, купите участок, и если вы, ну, не были там неделю, то, неделю, год-два, вы уже не найдете этот участок. Почему? Потому что, ну, он бы как бы, ну, его уже нет, потому что он там все выросло, и вы его не найдете. Вы будете долго искать свой участок. Все приходит в запустение. Вот, время, цикл. Время, то есть, Вселенная запускает цикл времени. И для ребенка, ну, если он интересуется, нужно сказать, это хорошая тема, это важная тема, я так благодарна тебе, какой ты у меня, ну, глубокий, какой ты у меня глубокий. Я обязательно буду, мы будем разговаривать с тобой на эти темы. Хорошо? То есть, и все.
Алексей, позволите, я хочу добавить
Добавьте, конечно.
Этот вопрос, он тоже имеет очень много граней. И когда ребенок интересуется о смерти, он может какую-то одну из граней, ну, как бы открывать для себя. И поэтому вот здесь вот два случая, которые, ну, вот или случай, или факт, или аспекты мы привели. Случай с кузнечиком, да, здесь вот именно в этой ситуации мы в ребенка, ну, как бы поднимаем или воспитываем вот эти чувства сострадания и милосердия. А если у ребенка рождается аспект страха смерти, то тогда мы говорим о перерождении души, начало, конец или итоги жизни. Ну, это в зависимости от того, когда смерть наступает. Поэтому, когда возникают вот эти вопросы, они действительно, как вы правильно подзаметили, многогранные. И тут нужно понимать, что именно, какое зерно интересует ребенка.
Спасибо за комментарий. Тут основная идея, сейчас я понял основную идею. Основная идея очень простая. Опять же, Марк Фабий Квинтилиан, первый век. Он сказал: отец, как только родится у тебя сын, возложи на него большие надежды. Ну, также и на дочь, понятно. Что это означает? Ищи большую педагогику. То есть я не всегда, например, могу ответить на тот вопрос, который задают. Но этот вопрос может быть важным, и я начинаю его изучать. Потому что, когда я изучаю этот вопрос, да, то есть мне нужно время для того, чтобы, ну, подготовиться. И вот эта пауза, в этой паузе я готовлюсь для того, чтобы дать как-то, ну, поговорить с ребенком об этом. Вот это очень важный момент. Большую педагогику. То есть нужно, всегда важна, помните как, даже в действии, ну, наша тема конфликтов, даже когда случается какой-то конфликт, и то, первый навык всех успешных людей на Земле, если вы книгу Стивена Кови почитаете, это те, кто умеет делать паузу между раздражителем и реакцией. Пауза. Потому что все, что рождается в гневе, заканчивается в стыде. Лев Николаевич Толстой. Поэтому мы всегда берем паузу. Но мы при этом говорим, это очень важно, что ты об этом говоришь. И я могу сказать пока то, что я сейчас думаю. Но если я, но я хочу что-то об этом почитать, потому что... И мы в этой паузе как-то даем более глубокий ответ. То есть родитель сам растет. Ребенок создает условия для роста родителя. Что-то почитать. Разве это плохо? Ваш вопрос был.
Я хотел поблагодарить за вчерашний семинар. Дело в том, что... Вчерашняя беседа, она дала такой, скажем, хороший толчок для размышления об отношении моего с дочерью. То есть я, собственно, пришел на семинар, потому что, ну, дочь взрослеет, скажем так, стал теряться контакт, ну, начали проявляться проблемы. И что хорошо было на вчерашнем семинаре, то есть не получая каких-то универсальных ответов, то есть было задано то направление, в котором нужно подумать, просто для начала подумать и оценить себя, после чего можно уже как бы разработать, ну, по крайней мере, план действий, то есть как действовать дальше и лучше понимать своего ребенка. И, скажем так, вчерашний семинар позволил, придя домой, на дочь посмотреть другими глазами, абсолютно другими глазами, и понять, что, ну, там, достаточно много ошибок сделано, но понять эти ошибки, это, ну, я бы считаю, что это очень хорошее такое дело на будущее.
Спасибо большое. Напомните, как вас зовут? Евгений. Вот я просто хотел спросить у женщины, когда мужчина приходит учиться и открыто говорит о своих осознаниях, что чувствует женщина в отношении такого мужчины?
Гордость.
Радость.
Вот, Евгений, смотрите, гордость, радость, уважение. Вот это означает ученик. Я готов учиться. Да, смотрите, я хотел подчеркнуть, что папа и мама, когда воспитывают дочь, для мамы, мама может проявлять строгость. Почему? Потому что для мамы очень важно передать женские настройки, о которых вчера говорили. Никого не осуждая. То есть всю луну передает мама. Поэтому для девочки очень важно находиться с папой до 8-9 лет, близко, совсем близко, чтобы понять покровительство отца. А потом сам папа говорит, иди больше к маме. Почему? Потому что она тебя большему научит. Понимаете, какая идея? Но папа при этом. То есть мама, она может быть строгой. Потому что маме нужно научить ребенка, ну, вот этой женской атмосфере. А папа, что папа делает? Папа гарантирует спокойствие дочки. Он говорит, ты всегда была под защитой и будешь. Я всегда тебя защищу. Он говорит, ты никогда не будешь ничейной. Ты всегда чья-то. Запомни это И все. И с этого момента девочка успокаивается, потому что она всегда чья-то, понимаете? Ей открыто это сказали. Ты всегда чья-то. Неважно, вместе папа, не вместе. Папа всегда должен найти время приехать или написать в интернете, или позвонить и 100 раз сказать, если ты всегда чья-то. Случись что, я всегда буду тебя защищать. Из-за этого ум девочки всегда приходит в успокоение. Поэтому папа, он всегда говорит, ты моя принцесса, была принцесса, есть принцесса и будешь принцессой. И ничего не изменит отношения. И девочка становится под защитой, потому что она может спокойно осознавать свои желания. Потому что ей не надо беспокоиться по поводу того, уже в этом случае, выйдет она замуж, не выйдет она замуж. Выйдет хорошо, чуть задержится, тоже ничего страшного. Потому что есть отец, который при любых обстоятельствах даст покровительство. Сейчас как-то эта тема, ну, чуть-чуть акцент важный был, да? Вот это акцент отца. Отец разговаривает с мужчинами, с юношами, которые ухаживают за дочерью. Он готов предоставить пространство для того, чтобы юноша пришел и обозначил то, что он вообще хочет. Что он вообще хочет, что он ухаживает. И потом отец говорит, я очень рад установить с тобой отношения. Да, я очень рад. При этом у нас есть и система ценностей. Вот такая система ценностей в нашем роду. Я хочу тебя познакомить с этой системой ценностей. Я очень рад, что ты входишь в нашу жизнь. И тогда, если у мужчины есть серьезные намерения, у юноши есть серьезные намерения, он, ну, как бы, ну, он понимает, что ему нужно общаться с мужчинами рода. И это уже призывает его к ответственности. Поэтому для отца очень важно быть все время, где бы он ни был, он всегда должен понимать все этапы взросления девочки и быть с ней вместе в самых важных этапах ее развития. И дать ей прибежище на всю жизнь. Что бы ни случилось, при любых обстоятельствах, ты будешь защищена мной на любых этапах твоей жизни. И вот это самое. А мама, она ну, с 9 лет еще ближе. И маме нужно научить, как говорить, как проявлять свои эмоции. Что такое женщина-советчица. Потому что, ну, женщина, она выполняет роль советчицы, она не решает ничего за мужчину. Потому что если женщина превысила свои полномочия и начала после совета, ну, принимать решение, то мужчина скажет, раз ты все сама решила, так и делай сама. И поэтому мужчина не сможет вырасти. А женщина, она только советчица. Но это не значит, что она соглашается с мужчиной и, ну, во всем. Нет, она не может не соглашаться. Она ему советует, потому что если женщина спокойна, вчера мы говорили, интуиция максимально развита. Даже мать, которая спокойна, она может интуитивно понять, что сейчас надо прийти в кухню, потому что ребенок сейчас находится в 30 сантиметрах от горячего чайника. Это может сделать только спокойная женщина. Когда ум ее успокоен, когда она под защитой, когда она спокойно просит мужчину, когда она спокойно отдает эмоции. Не может мужчина принять, она священника находит. Не может священник принять, она с Богом разговаривает. То есть она знает, как ей наполниться. Если женщина наполняется в этой жизни, заботится о себе и также служит, интуиция ее работает очень глубоко. Она может встать, читая книгу, и прийти туда, куда ей нужно, и предотвратить какое-то действие, чтобы ребенок ничего на себя не опрокинул. Но если женщина перегружена эмоциями, если она давно не заботилась о себе, ее интуиция тает. Потому что она доминирует. Ее мысли заняты другим, не интуицией. Поэтому, когда женщина спокойна, она учит этому девочку. Она учит женским настройкам, как не досаждать, как не оскорблять, как создавать атмосферу, как быть в 5 ролях, что означает быть женой, что означает быть дочерью, это роли женщины, что означает быть любовницей, что означает быть сестрой, что означает быть матерью, высший уровень женской ипостаси. Когда женщина снимает с себя одежду жены и понимает, что если она сейчас не включит мать, муж сдуется. И поэтому мужу нужна максимальная защита и поддержка сейчас. Потому что, ну, и такой период у него в жизни, его надо поддержать. Поэтому если она сейчас начнет тут исполнять роль жены, он, ну, сломается окончательно. И мама этому всему учит. Мама учит этим всем настройкам, женским настройкам, глубоким. Вот. А папа дает гарантию, что неважно, что случится в твоей жизни, получится настройки, не получится настройки, ты всегда будешь под защитой. Это очень важно. И тогда она входит в состояние спокойствия для того, чтобы обучаться женскому искусству, дом вести, правильно разговаривать с домочадцами, принимать все, что есть, улучшать все, что есть, и трансформировать улучшенное через свое сердце дальше. три аспекта важнейшей женщины. Поэтому везде, во всех конфессиях, одно и то же, на разных языках, одно и то же. Женщина генерирует энергию радости для того, чтобы избежать дурных качеств характера и помочь близким изменить свою судьбу. Вот такой это заказчик. Она заказчик. Она инициирует ответственность, вчерашняя наша тема. Поэтому, Евгений, спасибо, что вы, как мужчина, уточнили нам, как должен действовать мужчина, отец, по отношению к дочери. Угу. Ну вот, собственно. Да.
Вот по поводу животных был вопрос, у меня есть, тема, да, вот безобидные животные, которые обижаются, кузнечик, лягушка. А как объяснить, а почему мы убиваем мух, комаров, они же тоже живут, что крыс, которые несут вред. Вот как объяснить, почему мы кого-то убиваем, а кого-то крыс, например, вот у меня был случай с ребенком, когда у него... Почему она не вернулась домой?
Знаете, когда-то на мужском клубе я показывал замечательный ролик, когда мужчина не может справиться с контролем чувств, потому что муха залетела. Самурай такой сидит, знаете, такой, который все умеет, все знает, контролирует все, как он думал. И вот он сидит в медитации, там, весь мир у его ног, и вдруг муха залетела. И вот эта вся сила куда-то ушла, потому что он выхватил меч и начал бороться с этой мухой, понимаете? Рубить налево-направо. То есть муха, простая муха залетела, и все. И воин перестал быть воином, можете себе представить. Воин, который считал себя воином, сидел в концентрации, возомнил из себя, муха залетела и все поставила на свои места. Я вспомнил. И вот один человек, он рассказывал, что он приехал на какой-то семинар, такой известный лектор, и поставили тарелку, еду предложили, все. И залетела муха. Осталось с ней очень сильно бороться. Туда и сюда, и туда и сюда. Желание было прихлопнуть. Но это не удавалось, потому что муха была ювелирно лавировала по комнате. И в конце концов, что он сделал? Он взял потому что она все время садилась. Только он сел, и она садилась туда, куда вот, И что он сделал? Принцип. Я не знаю, как это объяснить, но я просто принцип. Я бы своему ребенку, наверное, это рассказал. Я не знаю, как это бы, влияло бы на него дальше. Я бы подумал. Я сказал, тебе интересно, что сделает человек, дорогой сынок? И он, может быть, сказал бы да, наверное, да? Интересно же, да, что сделал человек? А как вы думаете, что он сделал? Да, он взял кусочек хлеба, отломил, поставил. Он ел спокойно, и она ела спокойно. И все. Есть живые существа, понимаете? Я не знаю, почему мы убиваем крыс и мух, и тараканов, но вот этот пример позволит как-то начать по-другому мыслить, что есть живые существа, и нужно установить со всеми отношения. И поэтому, когда у меня нет отношений, у меня первое желание уничтожить то, чего я не понимаю. Как вам такой примерный ответ? Размышление. Так вот это и важно, не дать готовый ответ. Знаешь, сынок, почему все убивают? Потому что они такие. И штамп в голове. И с этим штамп. А моя задача дать. Зачем? Вопрос задан для чего? Для того, чтобы начать размышлять об этой жизни. И это очень хорошо. И это начало размышления. А теперь давай вместе подумаем, почему это так происходит. И мне будет интересно, что ты думаешь об этом. Знаете, как сказки читают с детьми? Некоторые родители говорят, садись и читают. Только они читают. Понял? Что понял? 95% говорил папа или мама, и 5% говорил ребенок. 20% говорит то родитель, читает сказку. 60% говорит ребенок. И 20% они вместе обсуждают. Это принцип. Если мы хотим чего-то научить и чего-то передать. Поэтому это вопрос. Я пока знаю историю. Меня вдохновляет история, что человек, вместо того, чтобы убрать то, что ему мешает, уничтожить, он поделился. И они спокойно начали совершать совместные действия в этом мире. У каждого своя дорога. Что ты об этом думаешь? Давай поразмышляем. И с этого начать эту тему. Это вход в эту тему. Как вам вход в эту тему? Нормально? Вот и все. А дальше я тоже не знаю. Но если был задан вопрос, я бы изучал. А пока вот так. Хорошо. Двинемся дальше. Да. Спасибо вам большое. И мы остановились на том, что мы продолжаем немножко женскую природу. Вы не против, чтобы закончить? Я что еще раз хочу сказать. Замечательная лекция, как воспитывать девочек. При всем желании, даже если бы у нас было еще 5 часов, я бы не смог дать все. Поэтому все будет, ну, как бы, эта лекция будет дана вам в идеальном варианте. Поэтому дома вы сможете как бы познакомиться. Ну, самое начало мы прошли. Сейчас будет очень важный материал, поэтому то, что здесь. И здесь основа, как маме дальше создавать воспитательные тексты. Потому что, допустим, сейчас очень коротко скажу. Допустим, мы с вами остановились на том, что для того, чтобы воспитать, допустим, терпение, любое другое качество в девочке, у мамы должно быть это качество самой. То есть, если мама бронится на девочку, что она неаккуратна, это самый вопрос поисследовать маме, насколько аккуратна она сама. То есть, если протестировать, смотрите, если сделать простое упражнение, взять, написать 10 качеств девочки, которые мама считает, ну, лучшие качества девочки, а потом выставить баллы, ну, насколько эти качества, ну, как бы, ну, есть маме, да, то и выбрать и из самых, ну, из тех качеств, где вы поставили меньше всего баллов, например, там, терпение, сострадание, целомудрие, и вы поставили там на каких-то качествах, там, ну, допустим, если вы поставили 7-8, это говорит о том, что эти качества у вас есть, и вы можете на них опираться в воспитании. А если вы поставили на такие качества 2-3 себе, то это означает, что эти качества недостаточно развиты, и теперь нужно приложить усилия самой быть счастливой, самой воспитать эти качества. И вот из этих качеств, которые вы поставили себе там 2-3-4, если вы выберете, ну, самое важное из того, что, ну, чего у вас нет, вы увидите очень интересный момент, что именно вы ругаете девочку за то, что нет вас. Очень интересно. Можете себе представить? Я ругаю ее за то, то есть я использую, то есть я не хочу решать этот вопрос. И при этом человек, которому 5 лет является вот таким ящиком для моего грязного белья. Можете себе представить? Дети, это ни один психотерапевт не имеет столько часов психотерапии, сколько, ну, исполняют наши дети, поскольку мы не хотим решать свои задачи, а хотим решать ее за счет своего ребенка. Стань аккуратной, мама говорит, но при этом неряшливо заходит сама. Очень интересно. Да.
Я прошу прощения, у меня в голове столкнулись поезда от этой темы. А как быть, если в семье две девочки, они, понятно, что мы все, каждый индивидуален, да, вот об этом случае, по поводу аккуратности, одна противоположность другой, тогда что маме искать в себе?
А маме нужно просто спокойно отнестись к этой ситуации, потому что каждый ребенок, он абсолютно индивидуален. Кто-то может, ну, вот у Нарышевича просто идеально это описано в 12 аспектах. Он говорит, что если папа физик, это не обязательно, что ребенок должен изучать физику, хотя папа может, ну, как бы иметь такие тенденции. Поэтому ребенок, один может быть аккуратным, а второй может быть неаккуратным. И он может прийти к аккуратности в 15 лет, а может 16, а может 18, а может 18. Зная это, я могу быть спокойным. Почему? Потому что это его индивидуальный путь. Но это не значит, что я должна освободиться от своей ответственности. Моя задача – продолжать давать ей образы красоты и аккуратности, чтобы она в свой срок, в нужный момент, положенное время Богом для нее, взяла эти образы. Поэтому во всех мудрых книгах говорится, плоды нам не принадлежат. Забудьте про плоды, забудьте. Сконцентрируйтесь на деятельности. Плоды придут сами собой. Тогда, когда Бог посчитает нужным. И это будет вознаграждение за те годы деятельности, которые мы с вами занимались. Вот принцип. Поэтому все нормально. В семье один учится, другой не учится. Дерутся за игрушку. Папа пошел с мамой в магазин, сказали, на вам, вот еще одна игрушка, не деритесь. Все равно будут драться. Одну опять куда-то засунут, за одну. Почему? Тот, кто выиграет, получит больше любви. То есть всегда единственная задача детей, за что они бьются, за что они ругаются друг с другом, это получить благословение, покровительство родителей. И родители должны знать это, и поэтому каждому должно быть дано то, что ему должно дано. Знаете, как в школе? Если бы в школе учителя, ну, мы с вами, родители, учителя, все вместе собрались бы, и у каждого ребенка была формула победы, это означает, можете себе представить, в классе 30 детей, но все знали, что Вася лучше всех знает о кузнечиках. Лучше всех. Невозможно с ним. Там Маша, она ничего не понимает в математике. Но как Маша слушает? Никто лучше Маши не слушает. И у каждого ребенка формула победы. 30 человек. И у 30 человек у каждого есть то, за что можно ему поклониться. И это называется формула победы. Это те дрожжи, извините, на которых начинает расти самооценка, уверенность и принятие этой жизни. И как только мы забываем про это, мы говорим, ты молодец, тебе 5. А вот ты, и все, и уничтожен человек, уничтожена душа. Про кузнечиков никто не будет спрашивать. Поэтому каждому индивидуальный подход. Каждому. У Руслана Альбертовича есть потрясающая история, просто потрясающая. Она меня всегда вдохновляет. Не знаю, опять найду, не найду. О, вроде найду. О, можете себе представить. Он говорит, я упоминаю об одной многодетной семье, в которой младший ребенок до 11 лет не хотел идти в школу и не умел читать, не умел ни читать, ни писать. Можете себе представить, своего ребенка поставьте на это место, что вы будете делать с ним? Да, на веревке. И в 11 лет этот мальчик, который играл, рисовал, что-то там делал, занимался, вдруг говорит, мама, я хочу идти в школу. Мама говорит, хорошо, привела в школу. Они говорят, чего вы нам дылду привели, 11-летнего? Ну, учиться читать и писать. Она говорит, ну что делать? Он не хотел, теперь захотел. А дальше фраза, я на колени встану перед этой мамой, понимаете? Она говорит, нам не стыдно? Она говорит, нам не стыдно? Можете себе представить спокойствие матери и понимание? Дальше интересный момент. Он пришел, сел в первый класс, 12 годам закончил начальную школу, к 13 среднюю, 14 лет поступил в институт. Есть проблемы? У школы, да, у мамы никаких проблем. Чувствуете? Это разум. Вы меня простите, это разум. Это разум. Человек, который услышал это слово, он сразу хочет понять, что такое разум. Он начинает читать книги и начинает изучать 7 аспектов разума, потому что без разума нельзя воспитание. Это будет насилие. А насилие сегодняшнее, мы терпели с вами насилие. У нас чувствительность была другая. Дети сегодня приходят с другой чувствительностью. Совершенно другая чувствительность. Она говорит, я так и знала. Я знала, что он начнет учиться. Учителя смотрят на нее, очень такие квадратные глаза. Откуда вы знали, что он будет учиться? Ну, я знала, я же его родила. Начнет учиться. Но если он начнет учиться, она сказала, начнет так начнет. Но и этот опыт вы тоже не можете копировать, потому что это индивидуальные вещи. Потому что ваш ребенок все равно уникальнее. Ваш ребенок уникальный. Он может начать заправлять постель 25 лет, понимаете, как у нас. А до этого бесполезно, понимаете. И моя жена, она просто 15 лет сказала, все время говорила, нам ее вернут. Теща зайдет, свекровь зайдет, увидит. Как заправить? Ты готов, что нам ее вернут? Я раньше не знал, что говорить. Я трагедия, нам вернут. Сейчас нет трагедии. Я сказал, не то, что готов. Не то, вот дом строим, говорю. Все, придет, будет жить, всю жизнь буду защищать. Не вопрос. Но не вернут, не бойся. Почему не вернут? А мы научили ее отношения. Вчера говорил. Не вернут. Ваш ребенок уникальный. Так же, как уникальная девочка, которая пришла в нашу семью. Один в 6 лет начал учиться. Этот в 11 пришел и захотел учиться. И стал бизнесменом. В 11 лет пришел учиться. А второй пришел в 6 лет. А в 12 возненавидел учебу. Понимаете? В 6 лет пришел учиться. А 12 лет говорит, я парламент, знаете, есть такое упражнение, парламент называется, с детьми. Парламент, где законодатели обсуждают законы. Я собираюсь с детьми, Пата Шалович научил меня этому. И говорю, давайте с вами изучим. Ну, что надо, что должны учителя сделать, родители, чтобы вам учиться было интересно. И они говорят, ну вот, учителям надо отпуск продлить, они все нервные. На Дубай их отправить. Я говорю, уважаемые законодатели, ну, если мы всех учителей начнем отправлять в Дубай, наш бюджет просто треснет. Поэтому какие-то будут другие предложения по поводу того... Вот форму, а кто-то сказал, нам доплачивать надо, если мы ходим в такую школу, доплачивать надо. И я такое все это слушаю, да, я и провоцирую их, провоцирую на претензии. А потом говорю, скажите, пожалуйста, а вот такой, если вопрос поменять, а что вы можете сделать, чтобы вам учиться стало интересно? Опа, ступор. А потом начинаю, ладить с учителями, лучше учиться, не конфликтовать со своими родителями. Очень интересный момент. И никуда, 12 возненавидел учебу. И никуда не поступил. Никуда не поступил. Возненавидел так, что закончил 9-12 класс, вообще никуда не хотел. А потом взял и уехал в Ирландию. Объявление почитал и уехал собирать клубнику. В Ирландию уехал. Никуда не поступил. Возненавидел школу. Там подумал и открыл свое дело. Понимаете, у каждого свой сценарий. Поэтому родители, конечно, стараются дать самое лучшее из того, чтобы раскрыть лучшие качества ребенка. Родители, конечно, стараются, это ведический принцип. Но делается это все с одним ингредиентом, понимаете? Потому что если этого ингредиента не будет, все пропало. Все пропало. Как называется этот ингредиент, дорогие? Молодцы. Все, делайте поправку всегда. То, что я сейчас пытаюсь, так это, знаете, навязать. Вот так вот просто засунуть. Там есть любовь. Это делается с принятием. Это делается с заботой. Звездочки на земле. Очень хорошо учитель объясняет папе, что такое забота. Забота – это не сидеть в интернете и не читать, что такое дисфлексия по тому поводу, что твоего ребенка дисфлексия. А забота – это означает дать ему прибежище, дать ему руку. Сказать, если оступишься, я всегда рядом. Действуй, пробуй, развивайся. Ты можешь сказать нет. И поэтому это делается с заботой, желанием его понять, с уважением ребенка. А уважение – это вообще отдельная тема. Один из главных принципов неуважения к ребенку – это склонность сравнивать его с другими людьми, с детьми. Бывает? Это катастрофа вообще. Потому что как только… Почему? Как только вы начинаете сравнивать, автоматически вы начинаете унижать, а значит, не уважать ребенка. Почему? Запомните, пожалуйста, любое сравнение с другими детьми является проявлением неуважения. А если ребенок, пишет Нарушевич, если ребенок не получает уважения, он, в свою очередь, не может оценить, что для него делают. Вот такая связь. То есть, если ребенок не получает уважения, а вы для него все делаете, делаете и делаете, но забывайте, что такое уважение, он не может вас благодарить. То есть, это интересный механизм. Когда младший не получает уважения, у него исчезает способность благодарить. Можете себе представить? То есть, он не может оценить, что для него делают. Почему? Я всегда спрашиваю, многие родители говорят, да потому что он неблагодарен. Да не поэтому. Не поэтому. Нет, друзья мои, не поэтому. Если ребенка унижать все время его сравнивать, то он будет настолько сосредоточен на том, чтобы заработать любовь, потому что без любви ничего не растет, никто не растет, это невозможно. Поэтому он будет настолько сосредоточен на том, чтобы искать возможности, как ему заработать любовь, что у него совершенно не хватит внимания на то, чтобы заметить, что ему дают. Так с женщинами происходит. Это один принцип, он везде работает. Так с женщинами тоже происходит. Когда в браке, и с детьми то же самое происходит. Когда женщину унижают, допустим, мужчина не уважает ее, допустим, по разным причинам, не принимает ее эмоции, не считается с ее загрузкой, дает ей деньги, дает ей ресурсы, но при этом совершенно не заботится об ее эмоциях. Ну так вот случилось, так случилось. Ну, то есть, и она, не чувствуя уважения, заботы и поддержки, начинает зверски зарабатывать его любовь. Просто зверски. Начинает переслуживать, понимаете? То есть уничтожать себя, делать все, чтобы ее заметили. И из-за этого у нее не хватает времени и сил, чтобы заметить, что хоть что-то этот мужчина делает для нее. Потому что в этот момент абсолютно черные краски. И она начинает ему предъявлять. И для мужчины это гибель. Гибель Титаника, пишет Руслан Альбертович. Почему? Потому что именно в этот момент, когда женщина доходит до такого состояния, она перестает его благодарить. А когда женщина перестает благодарить мужчину, для мужчины это полная катастрофа, потому что он теряет смысл жизни. А что делать? Нет смысла жизни. Нету топлива. Благодарность женщине и мужчине – это топливо. Топлива нет. Никто никуда не поедет. Где бы видели, чтобы кто-то поехал без топлива куда? Нет, смысла нет. Не поедет. Он теряет ощущение, что он нужен, что он любим. Но, простите, он это сделал своими руками собственными, когда перестал заботиться о женщине. То же самое и мы делаем. Поэтому, когда нам кажется, дорогие родители, что дети неблагодарны, если вот сейчас придем домой, завтра, послезавтра, целый год будем смотреть на наших детей. Если увидим, что наши дети неблагодарны нам, пожалуйста, включите вот это умозаключение. Следующее. Что если нам кажется, что дети неблагодарны, запомните, это результат нашего неуважения. Если дети что-то принимают как само собой разумеющееся и не благодарят нам, это означает, что нет уважения со стороны. То есть, значит, есть какое-то разочарование, есть постоянное сравнение, есть нежелание принять его эмоции. Поэтому вот, такой аспект, ну, насчет уважения. И, собственно, вот такой немножко развернутый ответ. Поэтому остановились мы на текстах, и здесь говорится о том, что если женщине не хватает истинно женских качеств, они известны, это луна женщины, это умение быть довольным тем, что есть, при этом желать большего, цельная неразрушенная мудрость, умение принимать то, что есть, и улучшать это, и трансформировать это. Многие целительные женские качества характера. И тогда мама, она пишет текст, и я вам на флешку скину. Например, текст такой. Допустим, многие ситуации в вашей жизни, приводящие вас в раздражение, связаны с нехваткой терпения. Может быть такое? Может быть. Все. Шикарная тема. Почему? Потому что она высвечена. Это зона для нашего роста. Помните первое занятие? Земная жизнь – это отрезок на пути восхождения нашего духа. Причем тут ребенок? Все. Ребенок просто обозначает то, что мы должны успеть сделать в этой жизни. Потому что если мы это не успеем, следующие поколения будут делать это за нас. Вот такая схема. Зачем? Поэтому, допустим, нехватка терпения. Трагедия? Никакой трагедии нет. Все, ребенок обозначил. У меня нет терпения. Теперь наша задача составить воспитательный текст о том, что такое терпение, зачем оно нужно женщине, как его развивать. И все, маленькая девочка начала ходить, она уже готова слушать. Здесь потрясающие тексты о том, что такое терпение. Ну, я вам это пришлю, потому что буду зачитывать сейчас, до вечера будем сидеть. Вот. Поэтому мама объясняет, что такое терпение, что перетирать трудности и петь, перетирать, петь, потому что в этом смысл. Доченька, если ты будешь следовать своей деятельности и будешь верить в то, что это правильно, за зимой обязательно придет весна, всему свой срок. Все. Для девочки это целительные вещи, потому что она понимает, зачем в ее семье нужна луна. Даже если все обитатели этого дома ведут себя не совсем правильно. Придет время, и эта женская энергия, она изменится благодаря этой женской энергии. Поэтому есть смысл терпеть, но правильные действия совершать. Допустим, как передать, и чтобы радость не покидала внутреннего дома девочки, чтобы внутренний очаг всегда горел, у дома женщины есть два ангела-хранителя. Первый ангел-хранитель – это любовь, а второй ангел-хранитель – это благоразумие. И мама начинает объяснять девочке, а что такое любовь. Начинает не только сказки рассказывать, а передает саму суть женских настроек. А потом объясняет, что такое благоразумие. Например, в одной семье здесь написано очень интересно, когда маме и дочке не хватало благоразумия, начинали спорить друг с другом, они решили взять банку варенья трехлитровую, поставить и написать «благоразумие и любовь». И когда они начинали спорить, кто-то останавливался и говорил, а не съесть ли нам по ложечке любви благоразумие? И они шли, ели по ложечке любви и начинали заново свое дело. Понимаете? Очень интересный момент. И дальше. То, что я оставлю вам, будет говориться о ключевых идеях воспитания девочки, следующих, что такое терпение, что такое способность прощать и что такое цельная неразрушенная мудрость. Вот это три кита, три вещи, которые нужно объяснить. Потому что если девочки не заложили вот эту способность, то есть не дали вот этот уровень квалификации, что такое прощение, то есть простить – это не означает изменить свою точку зрения по поводу причиненного нам зла. Зло может быть злом. Простить означает, что я обладаю такой квалификацией на сегодня, что с этой секунды не несу груз негативных переживаний по поводу причиненного мне зла. Ты не был таким, каким я ожидала тебя видеть. Поэтому я прощаю тебя с любовью и отпускаю тебя. Прощаю означает, ты был моим учителем, ты что-то важное мне дал в этой жизни. Отпускаю означает, я перестаю тебя контролировать. Это означает, ты имеешь право, ты выбран Богом. То есть, когда женщина может сказать, что она в семье а муж как-то неправильно себя ведет, доставляет ей кучу беспокойств, у нее могут быть, может быть, какие-то отношения, и она начинает страдать, она должна понять, что, что у нее есть 4 базовые потребности. Она должна понять, что у нее есть 4 великих базовых потребности. И когда она предает себя, то есть она говорит, меня нет, потому что я, ну, все есть, а меня нет. Потому что она так служит, что ее нет, в усмерть, понимаете? И предает свою первую базовую потребность. Второе, она с детства самооценка, я недостаточно хороша. И она снова предает себя. Третье, она говорит вместо «я могу», она говорит «я не могу». И третье, она говорит, что «я нелюбима» по каким-то причинам. И тогда приходит, и когда она так издевается над собой, в ее жизнь приходит, то есть мужчина начинает вести себя как агрессор. Почему? И она входит в страдание. И задача Бога через это отношение мужа вернуть ее к 4 базовым потребностям. И когда она возвращается к 4 базовым потребностям, она влияет на мужчину, на рост его сознания. Он начинает видеть, кто перед ним есть. Потому что она перестала быть женщиной, потому что она села в его поезд и едет. Второго поезда нет, понимаете? И поэтому мужчина начинает искать поезд. А где этот поезд? И он находит на 20 лет младше. Потому что до этого я есть уничтожена, я хорошая уничтожена, я могу уничтожена, и я любима тоже уничтожена. Тогда простите, если женщина уничтожила это все, что делать дальше. И поэтому для нее позиция ученика великая будет благодарность Богу за то, что она делает. Она говорит, я прощаю тебя и отпускаю с любовью. Я прощаю тебя и отпускаю. Отпускаю не означает уйди из моей жизни. Нет, у нас дети, и ты никуда не уйдешь. Ты пожизненно отец. Бог дал тебе это место. Ты пожизненно отец. Отпускаю, означает, я перестаю тебя контролировать. Я занимаюсь, я есть, я хороша, я могу, и я любима. И когда женщина восстанавливает себе 4 базовые потребности, разворачивается все по-другому. Я не зря сейчас это сказал, нет? Как вы к этому относитесь? Извините, эмоционально, потому что я в этом убежден. И поэтому я раскрыл, что такое прощение. Просто начал раскрывать. Простите, не раскрыл, начал раскрывать. Это отдельные глубокие семинар. Поэтому если женщина владеет культурой прощения, это означает, что такое прощение? Так же, как смирение. Это смирение – это первая квалификация лидера. Хотите лидировать, научитесь быть смиренными. А что такое смирение? Это не кролик, который под деревом сидит и трясется. Нет. Смирение означает высочайшая форма понимания, как устроено все в мире. То есть это квалификация, которая претендует на то, широкое понимание, как устроен этот мир. Что есть законы, есть законодатель, есть космос, есть законы реальности. Смирение означает, что когда-то в мире я могу подвергнуть сомнению свою непререкаемую правоту. И с этого начинаются изменения в жизни. Вот что такое смирение. Смирение, с миром. Я не против мира, я с ним вместе. Ибо там наверху лучше всего знают, что на сегодня мне дать. Какую задачу я должен решить в этой жизни. То муж не проблема, дети не проблема, теща, свекровь не проблема, это моя задача. А это совершенно другое исчисление, начало отношений. И поэтому для девочки ключевая идея – способность прощать. Ключевая идея – терпение. Благодарить за то, что есть, благодарить. То есть радоваться тому, что есть, благодарить. Благодарность – это единственная форма, которая переводит человека из бессознательной позиции в сознательную позицию. То есть человек начинает понимать, где он живет. И он начинает благодарить Создателя за то, что у него есть. Можете себе представить, Создатель, который дал многие вещи, дал кровь, дал достаток, дал еду, дал отношения. И человек не радуется этому, не радуется. Для женщины это может быть очень опасно. Очень опасно, потому что она, мужчина проще, но для женщины очень опасно. Почему? Потому что если упрощенно нарисовать строение личности, то в центре личности находится душа. Но душа покрыта 2 оболочками. Это тонкое тело, психика, тонкое тело. А это грубое тело, это наша лимфа, кровь, кости и так далее. Это упрощенно, очень упрощенно. Я сейчас идею хочу показать для женщины, очень такую идею. Вот. То есть душа, она имеет 2 потребности. Первая потребность – это любить других людей, любить. А вторая потребность – это быть любимым. То есть быть любимым, когда тебя любят, когда к тебе проявлена любовь. И скажите, какая из них главная? Да. То есть, если мы вложимся в это, вот это мы получим автоматически. Но мы иногда приходим в эту жизнь, требуя вот это, забывая поставить, ну, забывая отдать эту любовь. Поэтому вот эта схема, о которой мы с вами говорили, если вы хотите быть эффективными в этой жизни, вчерашняя тема, ресурсы, средства, то есть это означает вкладывать, и тогда вы можете получить результат настоящий. То есть если вы любите своего ребенка, вот мама, она любила, в 11 лет отвела, ребенок закончил школу, потому что она всегда любила, потому что он не пошел в школу в 9, а она все равно вкладывала в него, вкладывала, любила, безусловно любила, и что, и получила результат. Человек, который уехал в другую страну, счастлив, который занялся своим делом, заботится о своих близких. И душа, она покрыта двумя оболочками. И первая оболочка, тонкое тело, это психика, это наши убеждения, мысли, психика. И вот если вдруг поселилось уныние вот сюда, уныние, то есть человек санкционировал уныние, разрешил себе унывать, ну, по разным причинам, разрешил себе унывать, уныние. Напишем. Уныние. Что произойдет? Разговор Господа всегда будет с человеком. Он и так продолжается. То есть, если человек долгое время живет в унынии, он перегружает тонкое тело обидами. Обида, уныние, претензии. Вот это тело тонкое, оно имеет ограниченный формат, как флешка, понимаете? Поэтому, когда человек долго живет в таких энергиях, и он не может простить, он носит эти обиды за собой долго, тогда Господь говорит: слушай, ты вот на этом уровне ничего не понимаешь. Ты не хочешь учиться. Ты не отвечаешь за свою эмоциональную безопасность. Ты почему-то детей, которые рядом с тобой, свою неудовлетворенность, вместо того, чтобы решить это, сливаешь на них. То есть перекладываешь ответственность на тех, кому 5 лет, кому 6 лет, кому 11 лет. И поэтому ты не понимаешь этот язык. Поэтому нужно перенаправить мой посыл на другой уровень. И тогда это уныние переходит вот сюда. Как называется это уныние здесь? Это болезнь. Все. И человек начинает носиться здесь уже. Но редкий врач скажет, что причина здесь. Поэтому мы говорим, что когда мы меняем свои убеждения, то есть если человек переставляет флешки во внешнем пространстве, меняя других, никаких изменений не происходит. Изменение заложено внутри, в убеждениях. Поэтому говорится на всех уровнях, на всех конфессиях, во всех писаниях, что по-разному, но суть одна. Что жизнь человека или судьба – это следствие убеждений, с которыми он живет. Если вы хотите что-то вовне поменять в отношении ребенка, мужа и так далее, вам нужно изменить саму себя в области убеждений. Вот этот формат изменится сам собой, как следствие внутренних изменений. Это важно было сейчас для меня? Вот принцип. И эту мудрость можно передать детям. Поэтому, когда женщина долгое время не заботится о себе, она носит огромное количество обид, И не может, то есть боль, слово боль. Откуда возникает боль? Боль возникает только по одной причине. Боль возникает, что трудно, то есть тяжелые ситуации, которые приходят в мою жизнь, я не могу их правильно объяснить. Я не могу из них сделать правильные выводы. Я не могу настроиться на то, что это сверху, от Вселенной, от Господа дала мне эта ситуация, которая болит, для того, чтобы я изменил свои ценности, убеждения. И вот когда человек не может этот мостик кинуть, тогда вот эта боль становится нестерпимой. И в этой боли он начинает обвинять реальность. Но когда женщина начинает обвинять реальность, в этот момент мужчина, он как Титаник, идет ко дну. Почему? Потому что она перестает благодарить. Конечно, он все создал, да, но обратный эффект очень интересный. Вот, и поэтому для женщины очень важно вот это тонкое тело держать в порядке. А мы назвали это «забота о себе». Потому что как служить, это ее природа, она не может не служить. Но мудрая женщина, при этом мудрая женщина, понимает и второй аспект. Она говорит, что если я сейчас буду следовать своей природе и служить 24 часа в сутки, то что будет в моем колодце? Я должна немножко заботиться о себе. И когда я забочусь о себе, у меня есть снова силы давать это другим. Поэтому прощение – это высочайшая квалификация женщины, когда она, в принципе, наполняется через свое мировоззрение. Это очень важный аспект. И вы об этом здесь, ну и в общем-то, давайте все в кучу сведем сейчас. Итак, девочка не воспринимает намерения матери, она воспринимает способ поведения матери. Первая ключевая идея воспитания девочки, девочка хранительница и воспроизводительница радости, и мамина ответственность научиться это делать самой и передать это дочери. Это называется счастьем женщины. Все. Сейчас будет мужская тема, будем изучать, что такое счастье мужчины. При этом мы говорили, что важны качества характера, важны воспитательные тексты, потому что мама передает, только мама учит девочку передавать эти женские настройки и атмосферу. А папа – это общая защита при любых обстоятельствах. Сейчас небольшой анализ. Давайте ролик. И то, что мы с вами изучали, закрепим. Вы не против? Или против? А, да, и закончим историей. Супер. Так, значит, смотрите, что мы делаем. Вы не просто смотрите этот фильм, кусочек, а я прошу вас сделать следующую расстановку в голове. Давайте сделаем так. Итак, знания, к которым мы немножко прикоснулись, знания, они не должны быть информацией. Информация означает, я записал это в конспект, и теперь это в моей тетрадке. Если это останется там как информация, толку не будет. Случится провокация и наши убеждения, и мы снова будем действовать согласно этих убеждений старых. Задача в следующем. Сейчас смотреть эти вещи с пониманием, что то, что мы с вами изучаем, должно привести к новому видению. Видение. Вы что-то должны сейчас увидеть по-другому. А когда вы увидите это по-другому, это даст энергию действовать в этом мире. Или энергию энтузиазма. Энергия действия или энтузиазм. Откуда берется энтузиазм? То есть говорят, сил нет, ничего не хочу, а потому что видения нет. Потому что знание в конспекте. Но это никак не связано с жизнью. Это важная сейчас вещь была? Вот теперь посмотрите, что вы сейчас увидите здесь. Не нужно пересказывать. Просто увидеть, что вы здесь увидите.
Разрешите пару вопросов. Где вы служите и как туда попасть?
Сейчас, а как звук нам добавить, а? Слышно или не очень?
Брокер. О, требуется специальное образование. Я обязательно. Умение считать и общить.
Ясно. И все? Эй, удачи. На выходных так и быть покатайтесь, но к понедельнику верните.
Непременно.
Как сейчас помню то ощущение. Все окружающие казались мне такими чертовски счастливыми. А я? Чем я хуже?
Постараюсь вернуться к 6, только заскочу в одну брокерскую контору.
Зачем?
Узнать насчет работы.
Да? Какой работы?
Я в детстве щелкал математические задачи, как орешки. Посмотрим, может, мне удастся устроиться.
Но кем?
Брокером.
Ты брокер?
Да.
Почему не космонавт?
Зачем ты так, Линда? Я просто зайду между делом, наведу справки.
Угу. Обошел бы лучше клиентов.
Давай про клиентов не будем говорить, Линда, ведь я с тремя из них встречаюсь еще до начала работы.
Через неделю платить за жилье, помнишь? Или забыл? Мы должны за 2 месяца, теперь будем должны уже за 3. Я 4 месяца пошу в 2 смены, Крис. Ты продай то, что должен по контракту, и бросай этот бизнес.
Линда... Ну, а что же я, по-твоему, делаю? Этим я все время и занимаюсь. Все для семьи, для тебя и для Кристофера.
Благие намерения.
Линда. Линда.
Можно свет? Дадите анализ? А вы считаете, что она не может так себя вести? Эмоции – это сокровище женщины. Если она сейчас не проявит, ее тонкое тело перегрузится и выйдет вот на этот уровень, потому что она все подавит. Поэтому для женщин очень важно говорить. И с точки зрения того, что она говорит, она делает все верно. А вот что она делает неверно? То есть вы сейчас энергетически заметили, что в ее послании мужчине есть некий упрек. Вы это увидели?
Да.
Увидели. Раз. Что там есть претензия. Вы увидели?
Да.
Вот заметили? То есть ее эмоции, то есть она действует, вчерашняя наша тема, как материальная природа. Почему? Ей нужно что-то сейчас, чтобы он принес деньги, заплатил за квартиру, но при этом в ее послании нет энергии, чтобы он был успешным. Вы заметили? Вот это называется материальная природа. Духовная природа означает сказать то же самое, но при этом, чтобы развить сознание мужчины и отправить его на успех. То есть, вот заметили? То есть, вот это послание не мотивирует мужчин. Это раз. Второе. Сейчас про мужчину тоже. Не думайте, что ему не достанется. То есть, второе, что вторая ее ошибка. Вторая ее ошибка. Не увидели? Увидите вторую ошибку, пожалуйста.
Я думаю, что она как раз то, о чем мы вчера говорили, она не вкладывает в будущее. Она настолько закопалась на сегодняшнем моменте, что она как бы не видит перспектив никаких.
Да.
Если бы она как бы видела это, то тогда бы она сказала, она бы смогла его вдохновить. Но
супер.
Она абсолютно в настоящем, она нигде в другом.
Да, что она делает? Она на скольких работах работает? Да, она служит. Она служит, да. Но она служит из дефицита. Она служит несчастливо, видели? То есть она выпрыгивает в служении. И при этом она совершенно не заботится о себе. И ее силы уже истощены. И она начинает доминировать. Потому что она хочет восстановить, как должно быть. Но сил на то, чтобы сказать это правильно, нет. Потому что она уничтожает себя на трех работах. Видите эту идею? Да, она еще и говорит, как делать. Ну, то есть она куда говорит? Она не занимается вопросом как, она говорит куда. Куда это мужчина, это достижение. И она уже села куда. Она ему говорит, иди туда, эти контракты убери, эти контракты сделай. То есть она не советчица здесь, а еще одна третья. Итак, первый момент, что в ее эмоциях есть оценка, упрек. Второе, она переслужила. Да? И третье, она объясняет мужчине, что ему делать, решая все за него. Решая его инициативу. Вот три вектора. Это заметно сейчас было или нет?
Да.
И вот мама, она учит этим женским настройкам с 3 лет, понимаете? Чтобы вот там этого не было. Это называется переписать свою судьбу, понимаете? Это не значит сказать, папа и мама виноват. Перед папой и мамой на коленях стоим. Только за то, что один раз поцеловали, один раз укрыли, один раз конфету положили. Достаточно. Но вот этот образ мамы, когда она на меня обиделась, да, и я этот образ обиженной мамы ношу с собой всю жизнь. А любить человека – это образ. Найдите образ другой. Найдите другой образ. Найдите другой образ. И с этим образом начинаете общаться с человеком. И человек изменится. Знаете почему? Потому что образ другой. И он почувствует вкус любви, которого никогда не было. Хотя бы говорили 1000 правильных слов. 1000 правильных слов. Это единственная причина, почему с нашими самыми близкими родственниками у нас иногда нет отношений. Почему? Потому что во всех наших посланиях все есть. Правильные слова из всех семинаров, но нет вкуса любви. И человек чувствует, что от нас идет напряжение. Напряжение по поводу его действий. Очень тонкий момент. И что ей нужно делать, чтобы вы ей посоветовали? Что сейчас нужно делать? Ей надо приостановить свое служение. Приостановить свое служение. Это первое. Значит, 2 работы надо убрать. Хотя бы 1 оставить. Чтобы ее не эксплуатировали. Ей дают ресурсы, деньги, но при этом отжимают ее как личность. И она приходит уже вообще никакая. То есть, что ей сейчас нужно сделать? Ей нужно приостановить свое служение. И второе, что ей нужно сделать? Кто даст ей защиту, прибежище? Кто ей даст это все? Мужчина. Значит, что нужно сделать? Вдохновить. Да. А как вдохновить? То есть, как только он начинает что-то делать, пошел на работу, начал думать в эту сторону, ей нужно благодарить его так, как будто в Москву приехала английская королева. Мы так, ну, если английская королева, радоваться будет, приветствуйте. Или английский король. Да. Вот, это ее действие. Это сейчас важно было это увидеть?
Да.
Вот. Поэтому это послание не вдохновляет мужчину. Оно идет от материальной природы. В духовной природе означает, женщина, послание женщины связано с ростом мужчины, с ростом, с пониманием своего предназначения. В этих словах все заложено, заложено. В эмоциях, в действиях, во взгляде. И он понимает, это самая лучшая женщина. То есть никто так не может меня мотивировать. Он понимает все свои косяки в этот момент. Не сразу, но со временем. То есть он уходит в гараж, для мужчины очень важно уединение. Он уходит в гараж, еще куда-то, на рыбалку. И он думает, что она мне сказала? Я же давно так хотел. Я же давно не исполняю свой долг. Но как она мне это сказала? Нет, хватит рыбачить, надо завернуть, поехать что-то сделать для нее. Он начинает анализировать, что она сказала. А что ему надо посоветовать? Вы заметили, что кто создал-то все? А почему нет благодарности? Почему от нее нет благодарности? Титаник, он же тонет, как мужчина. Почему? Он тонет, как мужчина. Смотрите, когда она в дефиците, она вообще не видит, что он для нее делает. Вообще. Она говорит, я так и знала, ты такой. Я так и знала. Я знала, что если я тебя попрошу, ты не сможешь. Я так и знала вообще. Он говорит, если ты так и знала, ну, все хорошо. Зачем развиваться дальше? И что ему нужно посоветовать? Мужчины. Первое, что нужно сделать. То есть он сейчас попадает под гнев женщины, которая не удовлетворена, которая обесточена, которая страдает. Что делает мужчина, когда своими руками создает такую ситуацию? Что делать ему сейчас нужно? Терпеть. Он должен вытерпеть этот период. Потому что если он скажет, он ей сейчас скажет, я же что-то делаю, он ей говорит. Она говорит, ты ничего не делаешь. Все, что ты делаешь, это ноль. Но если мужчина буквально это воспримет, он начинает деградировать. Потому что в этот момент нет благодарности, нет никаких ресурсов, чтобы выжить. Выжить он может только на дхарме. А что такое дхарма? Дхарма означает высший долг. Исполняю при любых обстоятельствах. При любых обстоятельствах. Нет непреодолимых обстоятельств. Не работает вариант А, будет вариант Б. Все. Вот это означает мужчина. И этот период он терпит. Потому что сейчас он должен перезагрузиться. И ее вот этот поток. То есть почему для мужчины нужен наставник? Он приходит и говорит... Она меня с землей сравнивает. Она такие эмоции говорит. Он его возьмет за ушко вот так вот. Священник. Или духовный лидер возьмет и скажет. Ведь ты же сам до этого довел. У нее 300 очков, она тебе служит. Против твоих 15. Тебе нужно успокоить ее и сказать сядь. Не просто скажи сядь. Не просто скажи полежи. Какая женщина ляжет и полежит. Она скажет, если я сейчас полежу 2 часа, посуды будет 4 килограмма. И пыли будет 18 килограмм. Нет, я не могу лежать. А он ей скажет, полежи. И сделает запятую и скажет, я все сделаю. Ты 300 очков имеешь. Ты уже так за 5 лет в наших отношениях наслужил, что у тебя 300. Я сейчас понимаю, что у меня 20. Ляжь, полежи, я все сделаю. Давай я хотя бы до 150 дойду. Ляжь, полежи. Это священник ему сказал. Сам мужчине трудно. Он приходит, говорит, я не с той женщиной живу. Где были мои глаза? Глаза были на месте. Дхарму надо исполнять. Я сейчас скажу крамольную вещь для всех мужчин. Это я к себе тоже отношу. Если мужчина исполняет свои обязанности, если он знает, зачем он с этой женщиной, вообще, не то, что когда она была 60-90, теперь она уже через 10 лет не 60, не 90, 60, 90, 60 там и так далее. Нет, он знает. Он знает, зачем. Что Бог дал эту женщину для того, чтобы улучшать вместе качество характера. И тогда он говорит, а мне вообще все равно, с кем жить. Почему? Потому что мне не надо искать особую женщину, которая будет каким-то образом меня вдохновлять. Потому что если я буду исполнять свою дхарму, свое предназначение, заботиться о ней, я автоматически получу все необходимые уважения в этой жизни. Вот как мужчина рассуждает. Потом он 24 часа должен быть готов к страданию. И первое, он должен это вытерпеть. Он должен вытерпеть, потому что сам это создал. Сам это создал. Вот что он должен делать. Терпеть. И при этом он должен думать, как взять ответственность за эту семью и начать о ней заботиться. Вот две вещи. Угу. Да?
Да?
Да? А он никого не должен спрашивать. Нет, он может спрашивать, и женщина, она советчица. Потому что если женщина советует и в конце концов уже решает за мужчину, именно в этот момент он деградирует. Для мальчика, сейчас будем изучать, для мальчика очень важно научить принимать решения. Мама, которая воспитывает мальчика, первое условие воспитания, ключевая идея воспитания мальчика, научить мальчика принимать решения. Очень важно. Поэтому она, ориентирует его туда. Но история, мы закончим на этом, про девочек. Ой, забыл. Погоня за счастьем. Да, и как там распаковывается? Хороший фильм. Хороший фильм. Да, пример фильма. Я хочу вам его показать, но у нас нет времени. Ну ладно, давайте посмотрим. Что это такое? Скажите, пожалуйста. А сколько у нас времени осталось? Ладно, я пока. Я, знаете, я. Слушайте, я приму сейчас правильное решение. О первом ролике я расскажу. Посмотрите «Вокзал для двоих», вторую серию, когда Гурченко приезжает к Басилашвили в тюрьму. Помните этот фильм? Кто видел? Все видели. Чего смотреть-то? В тюрьму приезжает. И он ей говорит: я тебе не ровня. Я шнырь, по-нашему я уборщица. Она говорит, как же я? Она смотрит, обратите внимание, как она... То есть она приехала к абсолютно неуспешному мужчине, который сидит в местах лишения свободы находится, но она знает о его качестве характера. И она его дорисовывает, она его вдохновляет. Она смотрит на него и говорит, как же я просчиталась. Я ехала к пианисту, а приехала к уборщице. То есть она смотрит на него, и в этих глазах все. То есть она понимает, что ты не можешь не быть успешным, не можешь. Но там очень интересный момент. Ему надо прибежать в лагерь, до рассвета, да? Да. А они проспали. И если он не прибежит вовремя, это побег. И она встает и говорит, проспали, давай. И тащит аккордеон и бежит. А он идет, а он не может уже. И говорит, я не дойду, все, я сейчас умру здесь, вот лягу и все. А она тащит этот аккордеон сзади. И смотрите, что она говорит. Она говорит, посмотри, какая здесь красота. Посмотри, ты так замечательно идешь, только очень медленно. Но так замечательно идешь, только очень медленно. И она начинает вдохновлять его, понимаете? И когда там уже проверка, и понимают, что его нет, и думают, что это побег, она ему говорит, возьми аккордеон, начинай играть. И он начинает играть. Но она что делает? Она ставит ему спину, он облокачивается на ее спину и начинает достигать. То есть она решает, как. А мужчина думает, куда. И там этот принцип очень хорошо показан. Пересмотрите этот последний кусочек. Это уникальный момент, когда женщина действует именно как духовная природа. С запросом на успех мужчины. На успех мужчины. А вот если совсем маленький ролик, то посмотрите, как ведет себя девочка, которая находится под покровительством отца. Очень хороший фрагмент. Сейчас я найду, 2 секунды. Сначала покажу вам мужчину, который объясняет женщине, дает прибежище. Очень хороший фрагмент. Что он ей объясняет? То есть она приехала на новое место жительства и теряет своего мужа. А он живет там и по обстоятельствам уходит из жизни его жена. И он дает ей покровительство, и она видит, что это достаточно серьезный человек.
Улади там все, чтобы ты могла вернуться домой.
Нужно намазать твои руки маслом.
И он говорит, мне утром надо встать, начать пахать, потому что Бог ожидает от меня заботы о тебе. Я за такую претензию входит к нему и говорит: слушай, что ты все время с Богом, да с Богом? Он у меня забрал мужа, он у тебя забрал жену. Почему ты имеешь такое доверие к Богу, который делает нехорошие вещи с такими хорошими людьми? Но задает ему такой вопрос. Мужчине. Смотрите, что он делает. Это вот, это будет, это, ну, как бы дочка. Потом мы посмотрим, как ведет себя, ну, когда ухаживают за ней его, собственно, его дочь. Сейчас я не знаю, этот отрывок.
Хотим перевязать их, чтобы не было заражения.
Две секунды. Немножко. Ага, все, вот этот кусочек.
Вот немного кофе.
Спасибо.
Что ты собираешься делать?
Соседи предложили собрать бревна, построить новый сарай. Бен сказал, что позаботится о корове, будет кормить ее в обмен на молоко, пока я не получу денег за урожай. Я думаю, это будет очень хорошо. Нам предстоит много работы. Буду молиться, пока он не услышит меня.
Почему ты думаешь, что он услышит твои молитвы?
Он всегда слышит мои
Правда?
Молитвы.
Ты об этом его просил?
Марти.
Ты просил его отнять у тебя Эллен? Ты просил, чтобы маленькая Мисси росла без настоящей матери? Я просто не понимаю, почему Бог, которому ты молишься, допускает, чтобы такие немыслимые вещи случались с хорошими людьми.
Иди со мной.
Куда? Что будет с детьми?
Мисси может недолго присмотреть за Аароном.
Куда мы идем?
В церковь. Мисси может упасть и пораниться. Даже если я буду идти рядом с ней. Это не значит, что я допустил это. Она знает, что я с безгранично отцовской любовью подниму ее и позабочусь о ней. Я буду лечить ее и буду плакать вместе с ней. В каждый момент моей жизни Бог был рядом со мной. Божья любовь проявляется не в том, что Он не дает плохому случиться. Его любовь — это Его обещание быть с нами, когда это случится. Он обещает это и всегда оказывается рядом. Я иду обратно домой. Хочешь побыть тут одна? Хорошо.
А что почувствовали сейчас? Заметили, у нее была прям претензия такая, напряжение. Заметили, как он принял ее эмоции? Вот поэтому для мужчины очень важно, для мужчины не требуется быть идеальным, от мужчины требуется учиться. Потому что он всегда должен давать прибежище неспокойному женскому уму. Смотрите, как он дает прибежище. Заметили это или нет? Любовь приходит тихо. Он ей говорит, Божья любовь проявляется не в том, что он не дает плохому случиться. Его любовь проявляется в том, что он обещает быть с нами, когда это случится. Представляете уровень? И она успокаивается сразу. И вот этот, и он дает прибежище всегда своей дочери. Смотрите, что он делает. Он говорит, Мисси может упасть. И пораниться. Но это не значит, что я это допустил. Это может случиться. Моя ответственность не в этом. Моя ответственность в другом. Что я с безграничной отцовской любовью могу обнять ее и плакать вместе с ней. И пережить с ней все этапы ее роста. И эта девочка выросла. Посмотрите на нее. Связь такая. Я к чему это все? Это вторая серия была, а есть первая серия. Первой серии... А, нет. Так, это первая серия. Сейчас вторую найду. Так вот, во второй очень интересный момент. Да-да-да, сейчас сделаем потише. Спасибо, что сказали. Я тоже чувствовал.
1:09.
Ой, извините. Извините, опять не туда. Сейчас. 1:09. Uh, Значит, идея такая, что она выросла, это вот его дочь, выросла. И, естественно, ну, они в селе живут, и приезжает такой бизнесмен, очень крутой, заезжий. Он увидел, на нее посмотрел, увидел, соприкоснулся с ее речью, отношением к жизни, целомудрием, терпением, с ее качествами. Он увидел это, ну, лунные качества характера. И он, ну, влюбился. И он ей говорит: я, ну, знаете, я очень крутой, вам не нужно копаться в земле. Езжайте со мной, и весь мир будет у ваших ног. Он ей делает предложение. И вот здесь показано, вот когда отец напитывает ребенка и дает прибежище, она защищена. И она спокойна. И когда девочка спокойна, она вообще распознает, кто рядом с ней. То есть вот эта цельная, неразрушенная мудрость, вот эта интуиция создает, даже дает понимание, этот человек будет принимать мои эмоции, вообще будет меня защищать. И поэтому девочка, вот говорится, что она должна быть разборчива. Она должна быть разборчива, поэтому период помолвки это был, что люди, ну, посмотрели, они вообще как они будут жить, когда трудности-то начнутся. Вот. И она здесь, и вот эта девочка, она росла под покровительством отца. Он всегда ей говорил, что бы ни случилось, я буду о тебе заботиться. Ты моя принцесса. И теперь эта принцесса выросла. И, собственно, экзамен жизни. Экзамен ее луны. И понятно, что на эту луну, ну, все западают, и все хотят быть с такой девочкой рядом. Но именно интересно, что когда девочка целомудрена, то все мужские недостатки, они вылезают сразу, понимаете? То есть они вот так это, ну, как бы... сами собой, то есть видно, что, собственно, мужчина тут, ну, собирается решать, какие задачи. Вот он ведет ее в шатер и говорит:
после вас.
Спасибо.
Достаточно звук?
Грант. Я никогда не видела ничего подобного. Это похоже на дом.
Это и есть мой дом. Я всегда беру с собой эту палатку. Зачем лишать себя удобств, к которым я так привык?
Вы путешествуете с книгами?
С книгами. С музыкой. Подарите мне этот танец. Вы прекрасно танцуете.
Спасибо. Меня научил отец.
Лиса, я редко заглядываю в будущее, но с тех пор, как мы встретились, я все время мечтаю о будущем вместе с вами.
И что вы видите в ваших мечтах?
Совместные путешествия, экспедиции, полуночные пикники при ярком свете звезд, пиршества в лучших отелях, интересную жизнь, которой мы ни в чем себе не отказываем.
Это похоже на сказку.
Сказка может стать реальностью. Вам не придется больше копаться в земле или выращивать овощи.
А если бы мне пришлось копаться в земле и пахать, вы остались бы со мной?
Вы меня не поняли. Мне не пришлось бы так жить, потому что моя жена никогда не стала бы работать в поле. Я обеспеченный человек. В чем дело?
Я храню мой первый поцелуй для будущего мужа.
Так выходите за меня замуж. Неужели вы откажете человеку, который хочет спасти вас от всех невзгод?
Я отказываю человеку, который не готов пережить невзгоды вместе со мной. Этого не будет, Грант.
Я скажу вам, что будет. Вы упустили прекрасный шанс. За меня пойдет любая.
Я отвечу вам сейчас: нет.
I'm sorry, Grant.
Мне очень жаль, Грант.
Я прикажу отвезти вас домой.
Ну, как вам? Это все. когда ценности вложены, когда есть образы, и когда есть прибежище отца, то девочка спокойно распознает то, кто перед ней. Потому что есть интуиция, которая не погашена. Вот это, знаете, ты же девочка, или ты должна быть девочкой. Девочка так, то есть все время снижали самооценку девочки упреками, претензиями. И девочка перестала распознавать, кто она такая. И когда она вступает в отношения, ей вообще все равно уже. Хоть кто-то обратил внимание. И когда ей подарили цветы, она уже готова переехать к нему, чтобы вымолить эту любовь. Потому что, ну, не считает себя достойной этого. А потом приходится разбираться, кто цветы подарил. Понимаете? И потом женщина теряет веру. Поэтому роль отца, она и роль матери, они чрезвычайно важны для девочки. Собственно, ну, удалось немножко вот это показать или не очень? Как-то я вот пытался это... Извините, что тут качаюсь. Ну, у нас такая идея. У нас сейчас перерыв, и все-таки эту историю надо дочитать. Поэтому мы ее дочитываем после перерыва, да, тогда? Вообще катастрофа. Я чувствую... Нет, без перерыва мы никак не можем, надо перезагрузиться. Единственное, а скажите, у нас аудитория сегодня опять занята, да? Дорогие мои, Кать, аудитория опять занята сегодня? Скажите, какая обстановка, чтобы я смог принять решение? Тогда давайте 5 минут и садимся. Я постараюсь уложиться. Так, я зачитываю эту историю еще раз. И это будет финал размышлений. Все, что мы сейчас, все, о чем мы поговорили, касающиеся девочки, ее рождения, напитывания ее энергии, отношения матери, отца. И сейчас очень точная идея по отношению к матери. С отцом все понятно, но теперь отношения матери и дочери. Я хочу через консультацию, как будто к вам сейчас пришла. Представьте, что вы владеете всеми инструментами человеческой психики. К вам приходит человек и просит разъяснения. 11-летняя дочь хотела бы получить консультацию мамы по отношению к ней. Еще раз, девочка общительная, доброжелательная, слишком независимая. У нее очень сильная воля и напор. И мама пишет Руслану Альбертовичу, она добивается всего, не считаясь с другими людьми, манипулирует. Меня беспокоит, что она не считается с настроением других людей в достижении своих целей. У нее возникают частые споры с подругами, дома постоянные противостояния по поводу мусора, наведения порядка, в учебе не дорабатывает, скатилась на тройки, нацелена на тусовки, бесконечные разговоры по телефону, компьютеры. Одежды, как я ни стараюсь, не могла привить вкус к терпению, усидчивости. Я в ужасе, что не смогла направить ее в нужное русло. Это приносит мне большие страдания. Меня страшит ее напор, потому что она должна выйти победителем в любой ситуации. Она не переносит проигрыш, не приемлет любые советы по поводу ее питания, опрятности и внешнего вида. Внешне она выглядит взрослее, если честно, у меня не хватает силы и мудрости, я перебрала все возможные варианты. И не могу же я дать 11-летнему ребенку управлять нашей семьей. Прошу вас наставить меня, откуда мне начать понимание этой ситуации. Ну вот считайте, что мы все с вами квалифицированные специалисты, что мы маме посоветуем. Что это означает? Не вмешиваться? Мы на первом занятии изучали, что есть закон принуждения, и без этого нельзя. Дети не могут без нас, потому что мы даем наставления, они не могут без нас. Задача сгладить закон принуждения. Да. Угу. Хорошо? Подойти, сесть, поговорить. Давайте в корень. Я понимаю, что вы сейчас говорите о средствах, но маме нужно, то есть нужно дать человеку корневую систему, системообразующую. Можно так? Ну, давайте. Очень коротко.
Да. Я бы все-таки начала с женщины и женской. Изначально такая ситуация, это принять свою божественную женскую природу, дарить миру любовь. То есть маме нужно начинать работать с себя, нужно начинать принимать свою женскую природу и начинать дарить миру любовь. То есть
То есть вектор, то есть, если бы мы с вами говорили, я правильно вас понимаю, мы бы сказали, что как бы это ни было сейчас странным, что с вашей девочкой в принципе все в порядке, с вами что-то не в порядке.
Да, я начинаю с этого, да.
Ну, давайте порассуждаем, правильный ли это вектор, посмотрим. Итак, это будет кульминация. Я сейчас прошу, может быть, будете что-то записывать, анализировать. Итак, что говорит Руслан Альбертович, отвечает. Он говорит, спасибо, что вы поделились. Это очень серьезные переживания. Я думаю, что с такими проблемами сталкиваетесь не только вы. Сейчас достаточно очень много говорят, о категории детей, называя их индиго. Они достаточно закрыты или, наоборот, очень бурно проявляют свои эмоции. Причем настолько, что родители иногда затрудняются вспомнить примеры своего детства, где они бы вели себя таким образом. Поэтому пишут Нарушевич, он говорит, ну, чтобы не сказать вам каких-то слов, которые могли бы вас огорчить, я хотел бы попросить сразу оставить ребенка в покое и начать рассуждение совершенно в другом векторе. Давайте сейчас порассуждаем и кое-что поймем. Прошу вас настроиться на эту работу. С самого начала Нарушевич говорит очень важную вещь. Руслан Альбертович говорит, что можете себе представить, что у этого ребенка нет ни одного мотива, чтобы управлять вашей семьей, как вы это обставляете дело. То есть гораздо полезнее было бы разобраться в том, что происходит в вашей семье помимо этого ребенка. То есть ваше письмо очень сильно похоже на письмо матери, которая одна воспитывает ребенка. Но даже если вы в отношениях, даже если вы состоите в браке, то я хочу вас предупредить, что вы все равно воспитываете эту девочку в одиночку. Почему? Я объясню вам, что значит, когда женщина воспитывает его вместе в семье, то есть вместе с супругом. Один из самых главных факторов, который необходим для того, чтобы ребенок мог сотрудничать со взрослыми, одним из самых главных факторов, мы говорили это на первом занятии, это то, что является способность поделиться своими негативными эмоциями. Способность. То есть ребенку гарантируют место, где он спокойно может рассказать о стыде, о страхе, о скорби. Но они невыносимо тяжело. То есть когда дети пребывают в подавленном состоянии иногда и ничему не радуются, родители могут воспринять это более-менее спокойно, более-менее. Но иногда бывает так, иногда родителям невыносимо тяжело, когда дети проявляют гнев, хлопают дверями и так далее. То есть некоторые родители с трудом переживают, когда ребенок проявляет чувство стыдливости, одиночества, чувство вины. Почему-то их раздражает такая бы излишняя смущаемость ребенка, стыдливость ребенка. То есть они принимают меры, не приходят и говорят, мой ребенок стыдится, или он испытывает смущение. Скажите, пожалуйста, какие меры мне нужно принять, чтобы что-то с этим сделать? То есть они предпринимают меры, чтобы выбить это из ребенка любыми путями, чтобы вдохновить его быть более решительным, более открытым, менее стеснительным и так далее. Очень важная тема. И как в том фильме «12», может быть, ну, как-то быстро, поговорить хочу об этом. А что вы, собственно, хотите? Поговорить хочу об этом. А это бывает очень убийственно в отношении девочек. Мальчик еще ладно, но для девочек это катастрофа. Если некоторые родители совершенно не переносят, как говорят, на пушечный выстрел, любое проявление страха и беспокойства у детей. Но дело в том, что наш выбор, который мы с вами сделали согласно своей ценности, ребенка мало волнует. Он имеет природу, которую имеет на сегодняшний день. Все. И обязательно нуждается в том, чтобы проявить именно те эмоции, которые ему присущи, пребывая в абсолютной безопасности. То есть именно эмоции этого дня, этого периода развития, этой ситуации. Для чего? Для того, чтобы получить безопасность. Безопасность – это первая потребность. Мне ничего не угрожает. Не знаю, основной вектор наших рассуждений. И когда долгое время человек не может проявить свой страх. Вот смотрите, можете себе представить, что ребенок живет со страхом. Родители заняты работой. Ну, то есть нету вот этого расширенного зрения, о котором мы говорили с вами на первом занятии. Нету расширенного, есть материальное зрение, духовного зрения нет. И когда такое зрение, такое, знаете, поверхностное зрение, поверхностное, что я вижу? Я вижу, то есть, представьте, долгое время, скажем, человек не может, ребенок не может проявить свой страх. А что такое не может? То есть у него нет пространства, где бы он спокойно сказал о том, чего он боится. В безопасности поделиться этим страхом, чтобы потом почувствовать себя под защитой, то именно страх превращается в агрессивность. Очень простая схема. Итак, у человека есть страх. У ребенка есть страх. И у него по разным причинам отсутствует безопасное пространство. Пространство безопасности. По разным причинам. То есть он не может проявить свой страх безопасности, поделиться этим страхом, чтобы почувствовать себя... То есть, если есть такая возможность, то тогда он получает вот эту безопасность. Если нет такой возможности, безопасности нет. И тогда что происходит? То именно вот этот страх... При блокировке, то есть когда нет безопасности, именно страх, ему некуда деться. У него единственное, то есть куда-то он должен вытечь. Страх, любая эмоция, особенно страх, она всегда вытекает в агрессивность. Это принцип. Смотрите, зашел учитель в класс, видит агрессивного ребенка. Он вызывает родителей и говорит, ваш ребенок агрессивен. Но педагогическое зрение будет то, чтобы понять, что этот страх вызван в том, что у этого ребенка нет прибежища. И если я вызываю родителя, то не в том, чтобы сказать, ваш ребенок агрессивен, примите меры. И понятно, что какие меры могут принять в результате такого послания учителя. А учитель говорит, примите меры, да, но примите конкретные меры в прибежище. Дайте ему возможность. Потому что если вы это не сделаете, то будет только увеличиваться. Результат этого либо полная потеря себя, либо полное нарушение законов мироздания. Поэтому именно страх. За что страх? Причину огромное количество. То есть страх. Именно страх за то, что я не получу любви, что меня по разным причинам запрут в угол, что в конце концов вдруг папа и мама из-за того, что я получаю двойки, из-за того, что я долго сижу в компьютере, перестанут меня замечать, отодвинут в угол, начнут реагировать с позиции очень жестких эмоций. Вытеснит меня на задний план, приводит к тому, что ребенок чаще всего начинает вести себя агрессивно. Это разглядеть очень сложно. Потому что обычным зрением мы видим только вот эту часть. Но педагогическим расширенным зрением мы выпадаем из самого контекста, почему это произошло. Если мы не видим, почему это произошло, у нас нет квалификации на это влиять, потому что мы начинаем иметь дело с агрессивностью, подавляя ее. Так мы просто усложняем ситуацию. То есть разглядеть сложно, потому что мы видим только сложный верхний слой психики, только то, что лежит на поверхности. Мы цепляемся за те проявления, которые видим во мне. Но на самом деле эти дети относятся к категории самых терпеливых. Почему? Потому что они заворачивают все свои потребности вовнутрь и долго-долго терпят. И потом, когда уже нету грани этого терпения, куда-то это выходит вовне. Поэтому следующее, говорит Руслан Альбертович, девочка, она не находится под влиянием злых духов и тонких сущностей, как вы это описываете. Не находится. Никакие злые духи на эту девочку не влияют. Ее эмоции, о которых вы говорите, не могут взяться ниоткуда. Не могут. Такого в принципе не бывает. Они являются подавленными эмоциями самой матери. То есть, когда мама не хочет решать свои задачи, и живет с человеком, с которым нет отношений. Естественно, она подавляет то, что не решает. И насколько подавлено здесь, настолько здесь ребенок проявляет. То есть все, что подавляют родители, проявляет ребенок. Это закон сообщающихся сосудов. И с этого момента практически говорить о проблемах ребенка совершенно не имеет смысла. Потому что получается особенно такое издевательство, через которое многим пришлось пройти в своем детстве. То есть если мама свои негативные эмоции, которые у нее возникли совсем по другому поводу, которые ей надо самой было решить, серьезно отнестись к этому, заниматься своими взрослыми проблемами, спихивает под видом неудовлетворенности, под видом неудовлетворения порядком в комнате, поведением ребенка, взаимоотношениями с подругами или учебой в школе, или она просто ходит с этими эмоциями рядом с ребенком, то результат будет один и тот же. Ребенок насыщается этими эмоциями и испытывает огромные страдания, и чтобы выжить психически, начинает проявлять те эмоции, которые совершенно не свойственны в данный момент его природе. И это приводит в абсолютный шок всех взрослых. Они не понимают, откуда чего берется. То есть они начинают дело иметь вот с этим. Они приходят и говорят, проблема вот здесь, повлияйте, но проблема в другом. Дайте прибежище, откройте кран эмоций. И когда эмоции будут пережиты, ребенок сам вернется под покровительство взрослых, потому что единственное, о чем он мечтает, не сидеть в компьютере, не валяться на диване. Ему нужен папа и мама, которые могут пережить с ним все тяготы сегодняшнего роста. Это единственное, по принципу сообщающихся сосудов. Чем больше мы подавляем в себе негативные эмоции, то есть эту жидкость давим вниз, пытаясь сделать вид, что их нет, тем больше ее становится в соседнем сосуде. То есть чем больше мы жидкость давим вниз, тем больше ее становится в соседнем сосуде. Принцип один. То есть эта тонкая психическая связь всегда существует между матерью и ребенком. Между мамой и ребенком всегда есть тонкая психическая связь. Она закладывается в эти 9 месяцев. То есть вот эти файлы жизни загружаются в течение 9 месяцев. То есть, представляете, проблемы есть у вас, пишет Руслан Альбертович, и очень большие. И самое нечестное, самое несправедливое, что ребенку 11 лет почему-то в этой жизни предлагается разобрать эмоциональный завал собственной матери, который сам придумал свою схему, как решить проблемы жизни за счет своего ребенка. То есть место решения, то есть рядом нет близкого человека, или отношения с ним зашли в тупик, или же умерли, нет взаимодействия с ним. И вместо решения этой проблемы надо взять того, кто меньше всех, кто не создан для этого, и начать запихивать в него свои эмоции, потому что сама не знаю, куда деть эти эмоции. То есть когда здесь неквалификация, человек не знает, что делать со своими эмоциями, он бессознательно проецируется на ребенка, потому что ребенок начинает нести ответственность за нежелание мамы быть счастливой. Можете себе представить. Так передается сценарий. То есть ребенок просто ходячее искушение, чтобы больше никогда не иметь дела со своими эмоциями. Почему? Потому что если рядом тот, по поводу кого можно гневаться, сокрушаться, подать панику, 327-ю серию рассказывает, почему от нас ушел любимый человек. И под этим соусом скидывает на ребенка все свои негативные эмоции. И больше мы, результат, и больше мы с этой секунды, больше мы не имеем никакой необходимости серьезно, ответственно по-взрослому решать свои проблемы, строить правильные отношения, заниматься своей духовной практикой. Зачем? Чтобы очистить свое сердце, чтобы воспитать те качества, которые нужны сейчас, ибо не хватает квалификации. Но есть рядом тот, кто обеспечит мне слив эмоций, за счет того, что я не хочу обладать этой квалификацией. Поэтому мама должна пойти к тем, кто эмоционально сильнее. Пойти к тем, кто успешен. Успешная женщина. И сказать ей, я не успешна, помогите мне стать успешной. Как мне правильно выражать свои эмоции? Как мне влиять? Что такое духовная природа? Как мне решить отношения с отцом? И когда я это все решаю, этот не должен отвечать за то, что я сейчас сказал. Не должен. Это вопрос мамы. Но вместо того, мы иногда хотим хорошее выражение лица при плохой игре. Это самое большое из предательств, которое мы можем совершить по отношению к детям. Поэтому Януш Корчик в каком-то, не помню, третьей или четвертой заповеди, он говорит, если родители проявляют свои эмоции, не хотят решать их самостоятельно, проецируют их на детей, то результат один. В старости придется есть горький хлеб. Горький хлеб родителям. А горький хлеб называется одиночество. Потому что очень тяжело идти на контакт с людьми, которые 20, 30, 40 лет сливали на тебя те эмоции, которые они не хотели решать сами. Они пришли для того, чтобы решить свои духовные задачи в этой жизни. Но при этом есть тот, кто меньше. И поэтому принимает на себя все обстоятельства этого. И это трагично. Поэтому я хотел бы, чтобы ваше письмо было вообще последним упоминанием, что у вашей дочери есть какие-то проблемы. У нее, исходя из астрологических данных, которые вы прислали, есть только одна проблема – состояние ее матери. Поэтому Поэтому не собирается ребенок управлять вашей семьей. Потому что вашей семье еще нужно понять, насколько это семья, насколько там правильно отрегулированы отношения старших. Поэтому постарайтесь быть благожелательными не ради ее успеваемости, не ради ее сэкономленных счетов от бесконечных разговоров по телефону, а ради ее физического здоровья. И тут очень важная вещь, дорогие родители. Девочка – это не мальчик. Не мальчик. Для девочки, если ее луна будет под постоянным давлением, то тело начнет сразу реагировать. Это наша схема, которую мы рисовали. Тело среагирует очень простым образом. То есть, если реальная угроза, если девочка будет оставаться в таком состоянии, в котором она живет в свои 11 лет, то грубое тело, наша схема, в центре душа, а это психика. То есть, если психика будет подвержена насилию, когда старший не хочет решать свои задачи, то если реальная угроза, если она будет оставаться в таком состоянии, то грубое тело может отреагировать на состояние ее ума и психики. А это будет так всегда. Ну, как бы, когда вот здесь не решается что-то, реакция происходит здесь. И может дать о себе знать в таких сферах, как дыхание и бронхи. Дыхательная система и бронхосистема. То есть, это первый удар, куда приходится, то есть у девочки начинаются проблемы с этим. Но к 14 годам, 14, 15, 16 лет, если ничего не изменится, под удар попадет гинекология. Девочка становится потихонечку зрелой, ее тело должно развиваться. И как будущей женщине ей очень важно находиться в комфортном эмоциональном состоянии. Поэтому сейчас в ваших руках, без преувеличения, и психическое, и физическое здоровье девочки. Поэтому я очень хочу, пишет Руслан Альбертович, чтобы вы постарались позаботиться о ней. Сейчас есть способ защитить здоровье гораздо меньшими средствами, чем это может случиться через несколько лет. Поэтому посвятите, пожалуйста, ближайшие месяцы туда свои силы. Простите, что если я побеспокоил ваш ум. Потому что, к сожалению, если отвечать на этот вопрос мягко и слишком тактично, излишне щадяще, то это может стать предательством по отношению к этому ребенку. То есть если не объясните родителям, что они делают с ребенком, считая, что в принципе вообще ничего плохого в этом смысле не делают, что они являются теми, кто именно так заботится, рьяно опекая и сетуя, и ратуя за благополучие, успеваемость ребенка, его хорошие манеры, его поведение, то в этом случае ребенок, как ни парадоксально, остается незащищен. И дальше очень важная вещь. Ведь из миллиардов людей, 7,5 миллиардов людей на Земле, из миллиардов людей единственный человек, единственные люди на защиту и какую-то безопасность может претендовать, рассчитывать ребенок, является только мать. И если от нее ребенок не только не получает безопасность, но именно мать становится таким невидимым, тонким, при этом очень мощным инструментом опасности ее психики, то ребенок оказывается в положении, которому не позавидуешь. Вот такая история. Я понимаю, что она непростая. Но я тоже присоединяюсь к мысли Руслана Нарушевича, что излишне щадяще об этом не скажешь. Потому что у нас должна быть перезагрузка, у нас должна быть случиться трансформация. Мы должны знать, как наше слово отзовется. Мы должны знать, как наше поведение отзовется. Потому что есть ребенок, который пришел с очень тонкой организацией, тонкой психикой, и он нуждается в защите, покровительстве и заботе. И у нас останется еще немножко времени. Если в гуманной педагогике нельзя обойтись без конфликтов. Но в конфликте всегда должен быть смысл. Смысл. То есть если в конфликте нет смысла, то есть я запрещаю себе идти на конфликт с ребенком, если при этом не происходит питание его духовного мира. Если при этом нету посыла для его роста и развития, и при этом после того, как этот конфликт закончился, если нет направления к благородству и благоразумию, если ребенок не задумался, значит, я просто нагрузил его психику. Значит, в этом не было никакого смысла. Значит, в этой реакции мне будет стыдно через несколько лет, когда он повзрослеет. Это большая ответственность. Не знаю, насколько это было сейчас важным, вот эта идея. Мы должны отвечать. Как наше слово отзовется? Поэтому Шалва Александрович, он всегда проводит уроки. На каждом уроке должен быть принцип нравственности. Когда ребенку сказать, когда ребенка научить, как наше слово отзовется? Это наша ответственность. Мы можем найти притчу Тересита и начать рассказывать ее каждый день ребенку. И тогда ребенок на всю жизнь получит образы трех сит, проверяя свою речь на правду, на что еще? На добро. Да, есть. То, что ты сейчас хочешь мне сказать, это добрая весть или нет? Не знаю. Если ты сейчас что-то мне хочешь сказать, и это правда или нет? Не знаю. А то, что ты мне сейчас хочешь сказать, есть ли в этом необходимость? Не знаю. А если в этом нет ни правды, ни доброты, ни необходимости, зачем ты мне это говоришь? Очень хорошая притча, история. И тогда мы ответственны за то, как наше слово отзовется. Что сейчас произойдет с ребенком, когда мы с ним поговорим, закроем дверь, начнем заниматься со своими делами? Это рост, это развитие, это образы прекрасные или это разрушение? Это разрушение на одних квадратных метрах. Вот какой вопрос мы должны сейчас поставить. Потому что дети, которые были 20 лет назад, сейчас другие.
Скажи, пожалуйста, если двое родителей воспитывают, как удачи подавленные эмоции? У мальчика мужские, у девочки женские? Или...
Как еще раз?
Ну вот мы рассмотрели сейчас случай из книги, когда мама только воспитывает, да. Подавленные эмоции мамы проявляются в девочке. А если двое родителей... Как...
Так мы же говорили, двое воспитывают, просто между двумя нет отношений.
Ну а если есть отношения, как удачи подавленные эмоции?
Когда, ну, смотрите, да, что значит узнать?
Ну, в смысле, работать с собой, да?
Смотрите, нужно взять за правило, что каждый человек должен возвышать свое сознание. И поэтому мы детям преподаем результат возвышения нашего сознания, а не наше бессилие и наши срывы, понимаете? Поэтому отец, который, допустим, в разводе, и мама агрессивна на него настроена, то есть жена агрессивна, и он должен общаться с ребенком. Он может защищать психику ребенка, сказать, ты знаешь, мы разошлись, но я всегда буду, ну, твоим отцом. Да, я всегда буду. И при этом я понимаю твою маму. И сейчас ей непросто. И, возможно, я сделал кучу ошибок, и поэтому я не защищал ее. Но я тебе хочу сказать, что я даю тебе слово, что я найду с ней общий язык. Потому что мы можем дружить. И я даю тебе слово, мы можем дружить. Потому что если он так не скажет, то можете себе представить ребенка, если вы сейчас возьмете меня за одну руку отсюда, папа, а одну руку возьмет мама и начнут растаскивать. Можете себе представить, что будет с ребенком? Или сейчас папа, мама, даже если они в разводе, но они духовно развелись, потому что поддерживают отношения, потому что нашли общие идеи, слова, мысли, и они встали сзади ребенка. И теперь, ну, можно вас, двоих мужчин, дорогие, Сергей и, простите, Кахоза, можно вас на секундочку? Я просто это покажу сейчас. Вот, встаньте, пожалуйста, сзади меня. Но они по-любому договорились. Они ладят, понимаете? Я их ребенок. Поддержите, пожалуйста. И вот посмотрите, как мне. Я могу опереться, смотрите. Встаньте опору, да. Посмотрите, как мне, нет проблем. Посмотрите, где моя психика, понимаете? Хочу так. Смотрите, я защищен. Все, нормально, я могу экспериментировать, смотрите, в жизни. Я могу улыбаться, грустить. Есть те, кто никогда меня не бросит. Да, папа? Да, мама? Ну, я, извините. Ну, не бросят, понимаете? Смотрите, как мне хорошо. Я могу и так. Я могу по-разному. Я могу и грустить, я могу и радоваться. Смотрите, опора. Смотрите, какая опора. Я могу познавать себя. Как я хорошо познаю себя. Я расту, я взрослею. Есть те, кто дадут мне прибежище. Смотрите, вот это мама и папа. А вот теперь посмотрите на другое. Возьмите меня за руки. И это проблемы, которые не хотят решать родители. Знаете, они за счет меня решают. Знаете, мое положение, видите? Мое положение. И это ребенок. Можете себе представить? Это очень сложно выдержать. Это развал психики. Просто разрыв. И я даю себе слово, как родитель, что я никогда не буду это делать. Потому что моя задача, даже если какие-то отношения, мы всегда можем создать это пространство. Ну, можем, даже если не физически, мы можем ментально его создать. Сынок, я даю тебе слово, что я найду общий язык с мамой. Я что-то сделал не так, но я с ней договорюсь. Мне Бог дал это место. Никто в целом мире не может быть лучшим отцом, чем я. И никто в целом мире не может быть лучшей мамой, чем ты. Я даю тебе слово, сынок. И сынок получает прибежище. Или доченька получает прибежище. И он может уже учиться, понимаете? Он приходит в школу, понимая, что есть покровительство. Что девочка всегда чья-то, даже если папа не рядом. Есть смысл жить. Тут очень важно. Спасибо, ребята. Ну, вот эта вот демонстрация как-то важна была, да? Видите, как ребенок себя чувствует, да? В каком состоянии она выходит замуж? Угу. Смотрите, если я родитель, и так случилось, что в 25 лет она выходит, что делает? Смотрите, если ребенок, вот смотрите, если ребенок в школе получает двойки, вы мне скажите, это беда его или вина его? Только подумайте. Это беда его. А в беде не бросают. Поэтому, если так случилось, это уже какая-то беда, да? Но поэтому, если я как старший или как мама что-то поняла, я теперь начну транслировать. То есть я буду с ней рядом в новом понимании давать ей прибежище. А что еще делать? Ну, выйдет замуж. Смотрите, если сценарий передан, проигрываться будет тот сценарий, который передан. Но смотрите, если мы что-то осознали, мы можем уже влиять на этот сценарий. Поэтому мы говорим, что сценарий может быть такой. Но во мне, ты на меня всегда можешь положиться. Ты всегда можешь пережить со мной все, что с тобой происходит. Вот и все. То есть мы не бросаем никого. Мы никого не бросаем никогда, мы сопровождаем. То есть это твоя жизнь, это твоя ответственность. Ты делаешь выбор. Но при этом ты всегда можешь рассчитывать на меня. Я вместе с тобой переживу все то, что с тобой происходит. Это очень важно. Все? Ну, поддержка должна быть. Вы сейчас про себя говорите? Не совсем. Смотрите, сам фактор, что нет такой поддержки, это означает ограниченное сознание. Поддержка есть всегда, просто я ее не вижу. И нужно смотреть широким зрением. Поддержка есть всегда. Всегда есть поддержка. Всегда. Если женщина вдруг поймет, как важно для нее быть психически здоровой, и как важно для нее рассказывать кому-то о своих переживаниях, эти люди вырастают, потому что есть запрос. А когда уже нет этого запроса, когда он все подавляет себя, откуда он появится, если нет запроса? Это может быть дядя, это может быть папа, это может быть священник, это может быть любой другой человек. Муж – это обязанность. Когда очень хорошее слово, когда мальчики, да, сейчас начинают, когда, то есть родиться мужчиной – это не значит стать мужчиной. Слово муж, кто такой муж? Муж – это тот, кто дает обет. Обет. Он говорит, дорогая моя, даю тебе обет. Сегодня все сосредоточены на форме. Сколько гостей будет на свадьбе, на какой машине поедем. Если этот замок закрыть на мосту, а потом открыть и выбросить его. Если он полетит на 4 метра, мы будем жить 2 года. А если он полетит на 5 метров, может быть, мы... То есть можете себе представить огромное количество форм. Форм. Но никто не говорит о сути. Никто не говорит, когда возникнут трудности, мы что будем делать с этими трудностями? Когда возникнут ссоры, у нас есть правильное понимание, что ссоры обновляют отношения, лишь бы не было оскорбления. Потому что если к ссоре подмешивается оскорбление, тогда люди уже готовы пойти на развод. А что означает развод? Вы меня извините, если я мошенник, я скажу, не сошелся характером. Но если я честный человек, я скажу, я разошелся, потому что я ничего больше не хотел делать для тебя. Поэтому я ушел. Наслаждать свои чувства в других отношениях. Вы меня простите, что будет там? Мужчина, который оставляет женщину, которая услужилась в усмерть, делая все для него, да, и он уходит, и она в трагедии. Вот. Потому что она становится доминирующей, он не может выдержать, потому что нет благодарности, нет чего. И он принимает единственное решение. Он говорит, терпеть я это не буду, мне это зачем? Сам создал это и говорит, терпеть я это не буду. И поэтому он уходит. И что он думает? Я хочу сказать всем женщинам, подождите. Сейчас ту, которую он выбрал, она тоже сейчас услужится. Услужится и через 5 лет устроит ему для промывки мозгов. Практически всегда. Потому что если человек не исполняет свой долг, вряд ли он будет избежал от этого, вряд ли он будет исполнять свой долг в других отношениях. Потому что приоритет наслаждения. Я здесь не могу наслаждать свои чувства. Я обдумал, будет одно, а здесь другое. Семья – это труд. Люди соединяются для того, чтобы помогать друг другу улучшать качество характера. Потому что в долгосрочных отношениях нельзя выжить без таких качеств, как смирение, терпение, уважение, сострадание. В семье нету комфорта. Там не было и не будет комфорта. Там труд. Комфорт на кладбище. Там тихо и спокойно.
Можно вопрос? Если... Да. А если женщина уходит, то же самое получается?
Отдельный вопрос. Поэтому...
Она комфорта ищет в семье.
А, знаете, Эта тема бесконечная. Бесконечная. Давайте так. Я скажу крамольную вещь. Сразу переходим к мальчикам. А то уже и конфликты не успеем. Вообще сейчас ничего не успеем. Я скажу так. Если мужчина исполняет свою дхарму, высшее предназначение, выше ему все равно с кем жить. Ему не надо искать женщину, которая особым образом его вдохновляет. Потому что когда он исполнит свои обязанности и исполняет, он автоматически получает все уважение. Вот так. А когда он начинает, всякие вещи, то есть женщине нужно понять об эмоциях что-то важное, как проявлять свои эмоции. А мужчине нужно понять, что я выбрал эту женщину и сказал ей «да» в ЗАГСе, и все. И не надо больше раскачивать свой ум. А если он разошелся, то есть они разошлись, то мужчине надо выучить все уроки этой совместной жизни, чтобы не допустить этого сценария снова. Поэтому нет никаких осуждений, никого не осуждаем. Просто говорим, учите уроки. Вот и все. Каждый приходит. Есть люди, которые приходят в нашу жизнь с запросом на наше развитие. Вот и все. Одни преподают хорошие уроки. Если сейчас положим руку на сердце и скажем, вспомните с благодарностью всех людей, которые приходят в вашу жизнь. В первую очередь придут люди, которые близки к нам, у которых хорошие отношения. Потом придут другие люди. Но если вы будете держать руку на сердце и вспоминать, вы увидите, что туда придут, в вашем сердце есть место и для других людей, которые сделали вам больно. И эти люди были посланы с Богом с запросом на наше с вами развитие. И если мы не хотим учиться, если мы не хотим развивать те качества характера, которые были посланы через этих людей нам, тогда ничего в сценарии не изменится. Вот смысл. Поэтому без благодарности ничего не получится. Поэтому если я с обидой живу, с претензией живу, с желанием поменять другого человека, с чувством, что Бог несправедлив, это вызов Богу, это претензия. И здесь в претензии человек не учится. Человек, не способный принимать авторитеты, научиться не может ничему. Поэтому говорится, что смирение – это высший уровень квалификации на сегодняшний день, первое качество, с которого нужно начинать. Один раз в жизни хотя бы подвергнуть сомнению свою непререкаемую правоту. Поэтому, когда мама дает рождение сыну, ее сознание очень важное. Потому что мальчик, он до 7, 8, 9 лет ближе к маме, а потом уходит к папе. Потому что папа должен научить его аскетичности, правильно относиться к трудностям, правильно относиться к женщине, исполнять свои обязанности, потому что без этого мужчина не может считаться мужчиной. Вот. Поэтому вот эту силу, внутреннюю, тонкую силу, то есть как мама, я родила сына, но воспитываю мужчину. Вот принцип. То есть вот эта мантра матери, я родила кормильца и защитника. Это архетипические роли мужчины. Кормилец, защитник, учитель и продолжатель рода. Четыре роли мужчины, которые он должен овладеть в совершенстве. Иначе, если эти роли не будут доведены до мальчика, он рано или поздно свалится в потребление. Это означает, брать он будет больше, а давать меньше. Это трагедия, потому что мужское счастье, женское счастье, мы говорим, а мужское счастье, это генетическое, знаете, это Бог такой ген зашивает туда. Что такое мужское счастье? Мужское счастье, это означает наилучшим образом позаботиться о ком-то. Все, то есть высшее наслаждение мужчина получает, когда он о ком-то заботится. Это высшее наслаждение. Поэтому если мужчине не удалось позаботиться о ком-то, не получается позаботиться, то это такая боль. И существует огромное количество разных вот вещей, которые просто отрубают эту боль, чтобы мужчина, он просто не хочет об этом думать, потому что это очень больно. Это всякие там наркотики, алкоголь и прочее. Это все уничтожить способность воспринимать, потому что это выдержать невозможно. То есть если я не защищаю, если я не защищаю, если я не беру покровительство, если я не исполняю мужскую дхарму, я так мучаюсь, как мужчина, что это выдержать практически невозможно. Поэтому нужно отключить эту боль. Поэтому женщина, она сразу, от нее зависит очень много. От ее направления, от ее сознания. Я сейчас говорю о сознании женщины. Она говорит так, я родила. Кого я родила вообще? Я родила кормильца и защитника. Можете себе представить? Сразу направление на его роли. И она говорит, не только ради меня, я же не для себя родила. Не только для себя. Потому что многие мамы думают, что надо воспитать так, чтобы потом в старости он заботился обо мне и так далее, и так далее. Поэтому кровиночки, вот это больное отношение к сыну. Он слабенький, маленький, нуждается во мне, без меня пропадет. Я его в муках родила, всю жизнь на него положила. Он неблагодарный, но все равно нуждается во мне, бедненький. Все, все. Мальчик, такое сознание матери считывает молниеносно. Молниеносно. И что делает во взрослой жизни? Он начинает передавать ответственность другому человеку. Все. И что можно с ним сделать? То есть, и мама это знает. Знает. И она говорит, я родила не только для меня, но для будущих поколений, то есть для людей, которые с ним будут жить, сотрудничать, и той женщины, что поможет моему сыну продолжить наш род. Вон куда смотрит. Можете себе представить? Для той женщины, которая поможет. А как женщина поможет? Если он будет о ней заботиться, если он будет принимать ответственность, если он будет готов к страданию, если он будет исполнять свои обязанности на любом уровне. Поэтому ее медитация такая, ее сознание. Каждый день жизни я буду видеть, как крепнет в моем сыне кормилец, защитник, как просыпается в нем учитель для тех, кто войдет в его ближайший круг. Для мужчины очень важно быть учителем для женщины, потому что ее беспокойный ум, то есть мужчины иногда спрашивают, вообще, как там? Я говорю, представьте самолет. В самолете есть пилот. Самолет трясет, турбулентность. Это задача пилота. Туман, он не видит, но он не забегает в салон и не кричит. Через 15 минут напишите последние смски. Он пытается подняться, опуститься влево, вправо. Он ведет. Курс. Я должен сесть. Это мой аэродром. Турбулентность трясет. Обиделась жена. Двойка у ребенка. Теща не посмотрела. Турбулентность трясет. Там трясет, здесь трясет. Ничего, все хорошо. Справимся. Я посажу свой самолет туда, куда надо. Все. А женщина стюардесса. Пока турбулентность трясет, пакетик вам, чтобы все было хорошо. Чтобы, не дай бог, все будет хорошо, дорогие мои. Там заслуженный пилот Российской Федерации. Он знает. Все. И вот это мужчина, как создать эту ответственность? Как 25 лет начать говорить, что ты защитник? Он скажет, здравствуйте. Первый раз слышу. Приходит, 20 лет, садится. Алексей, не удается. Чего не удается? Познакомиться не удается. Почему тебе не удается познакомиться? Да вот так вот, знакомлюсь, ничего не получается. А ты умеешь принимать эмоции? А что это такое? Я говорю, когда девочка начинает капризничать или еще что-то. Не умею. А что ты делаешь? Я сразу ухожу, начинаю знакомиться с другими. А что это такое вообще? Принимать женские эмоции. Я недавно позвонили, сказали, у нас есть полицейская академия. Можете себе представить, зашел 230 курсантов полиции. Мужчины, курсанты полиции. 230 человек. Я зашел такой, они там, знаете, все. Я такой зашел в свои 63 километра. Ужас, просто ужас. Ужас. 2 метра, ребята, все на подбор. Я говорю, о чем будем говорить? О роли мужчины. Я начал с этого. Когда мужчина не исполняет свои обязанности, женщина не находится под защитой. Когда женщина не находится под защитой, у нее качество характера просто портится. Рождается нежелательное потомство, потому что родители пригласили детей, но не знают, что с ними делать, свой мусор перед ними выставляют. Тогда, когда рождаются такие дети, они теряют связь со своими желаниями. Сегодня ребенок сидит в компьютере, знаете почему? Очень простая причина. Потому что у него было желание, желание не исполнилось, пережить это желание не с кем. И тогда эти эмоции заворачиваются вовнутрь, и человек теряет связь со своими желаниями. Он не понимает, что он хочет. И поэтому он тупо сидит в компьютере, не понимая, что он хочет. Сидеть в компьютере – это самый элегантный способ сегодня пройти мимо жизни. Есть очень трагичный способ, когда дети открыто взрослым говорят, вы тут настолько стираете свое белье передо мной, что я это видеть не могу. И поэтому есть 10-этажный дом, и я полетел. Это очень плохо, это очень тяжело. Это вынести невозможно. Но есть более элегантный способ, простите. Это когда пялиться в компьютер сидеть и на всю жизнь воспитать себе функцию потребителя, понимаете? Потому что сижу и потребляю, и мозги отдыхают. Поэтому мама, она знает, что может произойти. Да, поэтому я всегда говорю мужчинам, вы реку не трогайте, пожалуйста. Реку не трогайте. Женщина – это река. Она будет плыть туда, куда ей надо. И она всю жизнь будет размывать берега. Всю жизнь. Они говорят, что делать? Я говорю, берега укрепляйте. Чтобы женщина всегда будет тыкать в берега. Всегда. Она будет говорить, ты будешь защитником, когда я тебе мозг буду выносить? Ты будешь, вот когда вот ты зайдешь, а я плачу. Ты останешься со мной или нет? И мужчина не обученный этому. Не обученный, он не понимает, что делать. Он не понимает. Поэтому мужчина, если хотите жить долго и счастливо, дорогие мужчины, придите домой, посмотрите на своих жен. С сегодняшнего дня скажите, я даю тебе обет. Я раз в неделю буду слушать о твоей скорби, о твоих страхах, о твоих переживаниях. Я твой защитник. Я не дам тебе разрушить тебя твоими отрицательными эмоциями. Я во всем виноват. Все. От вас не убудет. А женщину защитите. И, дорогие женщины, сейчас проверим. Дорогие женщины, если рядом с вами такой мужчина, вам нужно еще о ком-то думать?
Нет.
Слышали, дорогие мужчины? Все. Нет, они говорят. И не нужно. Поэтому мама, она туда смотрит. Вот туда смотрит, о чем мы сейчас говорим. Про этот самолет, про берега. Она берега смотрит. Берега, учитель, хранитель, покровитель. Каждый день я буду видеть, как крепнет в моем сыне кормилец, защитник, как просыпается учитель. Для тех, кто войдет в его ближайший круг. Если я буду видеть, очень важно, если я буду видеть, что зло искушает моего сына, а это может быть в современном мире, сплошь и рядом, расшатывает его стержень хранителя, учителя, покровителя, я мудрым словом и делом укреплю его, чтобы в борьбе со своими слабостями он состоялся и укрепился. Чем? Образами. Образами мужчины, образы красоты. В беду мужской клуб приходят мальчишки. Что смотрим фильм «Несломленный»? Потрясающий фильм. Спрашиваю их, откуда он взял эту силу? Шакти, сила, внутренняя сила. Откуда мужчина взял эту силу? Почему он в концлагере так себя ведет? Воды нет, еды нет, издевательства, а дух не теряет. А все, кто издевается над ним, этот дух уже потеряли. Потому что они издеваются и просят его встать на колени. Они его ставят на колени физически, а духом не могут. И что хотят делать? 1,5 часа, ничего не получается. Я спрашиваю, откуда? Откуда у мужчины это? 9-летних подростков. 9 лет можно с этим соприкоснуться. Обязательно нужно. То есть мне пришло это в голову. Мне пришло в голову, любому папе это придет в голову. Показать это. Потому что если мальчик прошел мимо этого, откуда он это может сделать? Для него это новость заботиться о ком-то. Новость. Но при этом он будет страдать. И при этом он будет пить. И при этом он будет отключать свои мозги. Потому что эту боль вынести невозможно. Я буду верить, что лучшие качества моего сына. Первая наша тема. Ребенок, я верю, что мой сын, моя дочь имеет безграничные возможности духа. Когда налицо полный провал, когда все плохо, есть единственная вещь – вера в Бога в нем, в его лучшие качества характера. Я буду верить, что лучшие качества моего сына победят, и во внутренней борьбе со своими слабостями он укрепится. У мужчины очень много слабостей. Поэтому если слабости овладели им, это большая беда. Думаю, что у мужчины два великих качества. Первое – это контроль чувств. Его чувства растаскивают, тянут туда-сюда. Он должен уметь сказать «нет» этим чувствам. Он отвечает за этот поводок. Знаете, собачка бегает, а у хозяина этот, ну, ремешок, он определяет метры, на которые убежит собачка. И поэтому он чувствует, где надо притянуть, где надо отпустить. То есть он контролирует. И второе – это чувствительность. Потому что солдафон не может, знаете, вот этот мужчина, который не умеет принимать эмоции, это же чувствительность, он должен чувствовать, он должен принимать, заботиться о девочке, о жене, о свекрови. Для мужчины очень важно выстроить замечательные отношения с родом своей жены. Когда я это понял, я получил все благословения в этом мире. Я получил, знаете, изнутри. То есть, раньше у меня была претензия, что мне что-то ее род не додал. А сейчас я полностью получил все, что я хотел, потому что я изменил свое сознание. Я при этом приезжаю к родителям своей жены и стараюсь каждый раз, когда я в Краснодаре, заехать к ним, позаботиться о них, привезти что-то вкусное и сказать им спасибо за то, что они воспитали хорошую девочку. И тогда я получаю полномочия как гарантия моего успеха в будущем, потому что я учусь строить отношения со старшими, учусь быть смиренным, принимать авторитеты. Человек, который не принимает авторитеты, будет спорить, все время спорить. Какое счастье, что мой муж и я смогли подарить земле еще одного будущего кормильца. Настроение матери, можете себе представить. Кормильца, защитника, учителя, продолжателя рода. Того, кто свой срок подарит земле доброе потомство. Вот такая мантра. Дорогие мамы, как вам это? Что вы чувствуете? А я скину. Еще раз повторить это все? Аскеза. аскеза. Поэтому вчера рисовали пирамида мужского служения. То есть во всех конфессиях, во всех обществах, где спартанцы, где мужчины, которые брали на себя ответственность, это общество, с этим обществом ничего нельзя было сделать. Ничего нельзя было сделать. Оно долгое время существовало, все набеги отражали. Почему? Потому что мужчина наилучшим образом исполнял свои обязанности. И в центр, мы вчера говорили, означает послужить, служение Богу. Служение Богу, это, мы вчера говорили, это мировоззрение мальчика. Мировоззрение. Мировоззрение означает, сынок, есть права, есть обязанности и есть права. Если ты в жизни будешь исполнять свои обязанности, ты автоматически получишь права. Я хочу тебе это объяснить. И теперь, сынок, принимай решение, как ты в жизни будешь действовать. Очень важно. Если ты хочешь в этой жизни быть уважаемым человеком, если ты хочешь, чтобы у тебя были друзья, если ты хочешь быть финансово защищенным человеком, если ты хочешь быть здоровым человеком, и чтобы тебя уважали и ценили, ты должен понять, что такое обязанности, и понять, что ты наилучшим образом, при любых обстоятельствах, должен исполнять свои обязанности. Права ты получишь автоматически, как следование своим обязанностям. А теперь, сынок, принимай решение. То есть мальчика очень важно научить принимать решения. Поэтому мировоззрение означает, послужить Богу означает наилучшим образом заботиться о тех, за кого ты взял ответственность. Не бросать их во время пожара, во время сложностей, во время трудностей. Не бросать. Не искать легких путей, не наслаждать свои чувства, а исполнять свой долг. Потому что если мужчина сказал, обещал что-то, а потом сказал, у меня не получилось, в принципе, мужчина так не должен сказать. Потому что если он вариант А не смог сделать, вариант Б у него должен быть заготовки. Он должен всегда думать, как эту женщину сделать счастливой. Как эту женщину сделать счастливой? Потому что я взял за нее ответственность. Как мне дать ребенку не машину купить новую, не только дом построить, а как мне дать моему сыну правильное мировоззрение? Чтобы он вошел с этим мировоззрением в эту жизнь. Потому что двум вещам нужно научить детей. Мы говорили с вами. Первое, что трудности в этом мире, трудности даются для того, чтобы вырасти. А второе, когда придут в твою жизнь лучший период, раздели этот период со всеми, потому что ты не единственная причина этой радости в мире, когда у тебя все хорошо. Есть Бог, который дает тебе полномочия. Ты должен не присваивать себе его дары. Это мировоззрение. Дальше служение семье. Это означает, есть женщина, и ты должен понять, как она устроена. Ты должен понять психику женщины и понимать, что если ты не слушаешь женщину, если ты не даешь ей прибежище, если ты расшатываешь ее ум, она рано или поздно становится обесточенной. Через некоторое время она начнет доминировать, предъявлять тебе претензии и перестанет благодарить. Для тебя этот день ты будешь считать последним днем твоей жизни, потому что как Титаник ты пойдешь ко дну, потому что у тебя не будет смысла жизни. Зачем до этого доводить? Не нужно до этого доводить, потому что, как в том ролике, который мы смотрели. Но если ты дошел туда и пошел к священнику, и священник тебе сказал о твоих ошибках, тогда терпи этот период, чтобы быть настоящим мужчиной. Потому что ты сам туда привел женщину. Служение семье, знать природу. Служение обществу. Служение обществу. Общество означает, для мужчины важна цель. Цель. Потому что если у мужчины нет цели, невозможно найти способ его организации. Абсолютно невозможно найти способ организации. Поэтому мужчина, он должен и финансово защитить женщину, и эмоционально защищать женщину. Быть прибежищем на всех уровнях. И только на последнем месте его личные интересы. И вот когда такая система, она ставилась во главу угла, тогда мужчине не нужно было искать женщину, которая будет вдохновлять его, потому что его мировоззрение было заточено на то, если я взял ответственность, все, я до конца исполняю свои обязанности. Эти люди все находятся под моей защитой. Ладно, не случилось. Ладно, не смогли быть вместе. Но это ничего не значит с точки зрения продолжать заботиться о них. При любых обстоятельствах буду заботиться. Никто не снимет меня с этой ответственности. Я пожизненный отец. Никто никогда. Я пожизненный отец. И я буду искать дружеские отношения с этой женщиной, от которой у меня ребенок. И поэтому буду примером для своего сына. Вот. И вот для мальчика это было важно, очень важно. Поэтому если, то, что я вам хочу передать, даже здесь шикарный пример, как можно научить мальчика, для мальчика не только нужно научить принимать решения, А для мальчика еще нужно научить, как правильно брать и как правильно отдавать. Это очень важный момент. Очень простой пример. Можете себе представить, если один ребенок пришел в гости к другому. У одного игрушка, и он собственник этой игрушки. А другой тянет эту игрушку к себе. Один вроде собственник и не хочет отдать, а другой хочет взять. Если у родителей правильное сознание, они могут обучать в такой ситуации ребенка правильно брать и правильно отдавать, мальчика. Потому что в первом случае мама собственника, она научит его правильному отдаванию. Она знаете, что скажет? Она будет учить. Сынок, мальчик проявляет интерес к твоей игрушке. Это почетно и приятно. Твоя вещь стала интересна. Тебе нужно принять решение, мужское решение. Показать мальчику эту игрушку или не показывать? Если ты примешь решение показать мальчику игрушку, тебе нужно будет отдать ее на некоторое время ему в руки. Он должен посмотреть ее сам. Ты можешь предупредить о том, как обращаться с твоей игрушкой. Сделать это можно на словах. Расскажи ему, пожалуйста, почему ты любишь эту игрушку, ценишь. Расскажи ему о том, как с ней ты играешь, если он захочет тебя слушать. Если ты примешь решение показать игрушку мальчику, тебе придется выпустить ее из рук и отдать ему. Это даст тебе возможность понаблюдать за тем, как мальчик станет обращаться. Итак, сынок, принимай решение. И дальше скажет, если мальчик будет обращаться с твоей игрушкой бережно, тогда он может стать твоим приятелем, другом для игр. Если ты увидишь, что мальчик плохо обращается с твоей игрушкой, вещью, твоя задача защитить свою вещь, уберечь ее от плохого с ней обращения. Но чтобы защитить свою вещь, дорогой мой, не надо резко вытаскивать игрушку у мальчика, ты можешь его испугать. И сначала скажи, если ты хочешь узнать мою игрушку, обращайся с ней хорошо. Давай я тебе так покажу. Мама учит что делать? Она учит сотрудничать. Заметили? Навыки сотрудничества. Тут же простейшая ситуация. Иначе, если мы просто разводим детей, и в этом нет никакого смысла, можете себе представить, драгоценные крупицы конфликта ушли в никуда. Теперь отдавать. Тесно связано с принятием мужского решения. Теперь правильно брать. Второй берет же, второй хочет взять. И тут тоже история интересная. Тебе понравилась игрушка этого мальчика? Да. Посмотри сейчас не на игрушку, а на того, кому принадлежит эта игрушка. Чувствуете, какой красивый поворот? Да? Посмотри на владельца. Не все в жизни надо брать и выхватывать. На владельца посмотри. То есть ты знаешь вообще, как его зовут? А знаешь ли ты, любит он мороженое, есть у него сестренка. Тебе понравилась его вещь, а он сам тебе нравится? Хорошо ты его знаешь, чтобы попросить у него игрушку. Если ты даже не знаешь его имени и с ним не подружился, что, как ты можешь тянуть его игрушку из своих рук? Чувствуете глубина? Если, так давай так, тебе понравилась игрушка мальчика, просто запомни, что тебе интересно. У игрушки есть владелец. Я сейчас тебе, хоть я и женщина, хоть я и мама, но пока наш папа на работе, и он вечером придет, он тебе это еще лучше объяснит. Но я тебе дам направление. Первое правило настоящего мужчины – сначала узнай человека, а потом проси у него вещь. Хорошее правило? Хорошее правило. Тогда не надо будет брать ипотеку, если у меня зарплата 12 тысяч. Понимаете? Тогда не все золото, что блестит. Первое правило настоящего мужчины. Как ты думаешь, сынок, что следует сделать сейчас? Ты прав. Отпустить игрушку, извиниться за свою нетерпеливость и спросить имя этого мальчика. Познакомься, узнай, а потом вступай с ним в отношения. Нормальный принцип мужчины? Как вы считаете? Важно? Поэтому и добавит. Сынок, в мужской жизни есть определенные правила. Хоть я и мама, но я знаю. Так вот, если тебе понравилась чужая вещь, просто запомни интерес. Потом узнай лучше владельца. Затем похвали эту вещь и попроси владельца рассказать о ней. А дальше видно будет. Если будешь действовать так, врагов в твоей жизни будет меньше. А добрых друзей будет больше. Поэтому, сынок, тебе выбирать, кого в твоей жизни должно быть больше. Врагов или друзей. Если ты хочешь в жизни иметь врагов, сынок, заметьте, пятый принцип позитивного родительства. То есть я сначала расскажу о последствиях, а потом дам тебе право это выбрать. Коли врагов хочешь иметь, отнимай у других все, что тебе понравилось. А если друзей хочешь иметь, настоящих, запомни, что я тебе сказала. Принимай решение, сынок. Простите, когда этому учить еще? 4 года уже можно ценности передавать в мужской жизни. Так или не так? А мы иногда мимо проходим. Потому что иногда у нас очень много белья, которое нам надо постирать. Понимаете? Слишком много. Не до ребенка. Не до его взросления. Не все можем сделать. А ведь это должны сделать. Остальное он всего добьется сам. Всего добьется сам. Потому что он будет действовать, уважая законы реальности. А когда уважают законы реальности, происходит, человеку приходит здоровье, финансовые ресурсы и отношения правильные. Поэтому вот такая схема. И здесь я вам обязательно передам 10 архетипических ролей мужчины. Ой, извините, 4 архетипические роли мужчины. И, скорее всего, 12 ярких особенностей мужской психологии и вытекающих из них задач воспитания. Например, мама, которая воспитывает мальчика, может соприкоснуться. И первое – это мантра, которую мы прочитали о хранителе, учителе, покровителе. Я просто очень коротко скажу. Второй пункт, например, об ответственности и принятии решений. Для мальчика, для девочки нужны отношения, тепло, забота. А для мальчика нужна ответственность. Мальчик рождается аккумулятором, он ничего об этом не знает. Поэтому мальчик, он свободен, его нужно напитать, нужно дать ему этот заряд. Аккумулятор надо зарядить. И поэтому папа, он несет персональную ответственность за этот заряд. И говорит, важно помнить, что только до 9 лет мальчик – это дитя. До 9 лет. До 9 лет любовь, забота, напитать надо. А вот после 9 лет – любовь, доверие. То есть тогда уже можно просить об ответственности. И поэтому до 9 лет, в которого целенаправленно вкладываются важные идеи, основанные на архетипических мужских ролях. Кормилец, защитник, учитель, продолжатель рода. До 9 лет он должен об этом слышать. До 9 лет он должен об этом видеть. До 9 лет он должен как-то это пощупать. И потом он начинает уже с 10 лет, у него появляются возможности в этом мире уже так действовать. Можете себе представить? Это образы, которые были вложены. И вот представьте, что эти образы были другие. И тогда мальчик начинает жить с другой парадигмой, с другим пространством. Что больше взять, больше позаботиться о себе, больше все для себя, для своих собственных наслаждений. Что будет, когда он возьмет ответственность за других с такой парадигмой? Об ответственности. Начиная с 9 лет, мальчик уже несет персональную полную ответственность за себя, за свои мысли, чувства, поступки перед Богом, перед миром. Если он ошибается, ему дают право пережить его эмоции и снова дают наставление по поводу его архетипических ролей. Поэтому рано взрослеют мальчишки. Если до 9 лет мы их готовим к тому, что им предстоит принимать решения, учим, как это делать, то с 9-летия мальчик уже принимает решения и несет за них ответственность. Спокойно, без напряжения, потому что он понимает смысл. Это очень хорошо быть защитником, это очень хорошо быть покровителем, это очень хорошо быть учителем. Поэтому ему передали это правильно, не из-под палки, понимаете? Не из давления, а с тем, что если ты не сможешь это сделать, ты никогда не сможешь быть счастлив. Никогда. В этом твое счастье. Поэтому фраза «подумай, прими решение» очень важна для мать. Подумай и прими решение. Если он будет слышать ее с юного возраста, он постигнет ее смысл. Поэтому принцип такой. Если следовать этому принципу, то нам легче будет отойти от взрослой привычки предлагать мальчику готовое решение. Скажете, с какого возраста? Все индивидуально. Все зависит от психических особенностей. Но 9, 11, 12 лет. Шаблон разговора. Ты принял решение, сынок? Как ты поступишь в этой ситуации? Я принял, мама и папа. Я поступлю так-то и так-то. А ты подумал, к чему это приведет? Я продумал. А расскажи мне, пожалуйста, к чему это приведет? Рассказал. Понятно, говорю. Можно я поделюсь тем, как я вижу, к чему это приведет? Я основываюсь на своем опыте. Если ты позволишь, я хочу сказать об этом. Наверное, сложи мое и свое, и еще раз, пожалуйста, обдумай, сынок. Это нормально. Мужские решения не всегда даются с первого раза. Главное, чтобы они были продуманными. Итак, сынок, принимай решение. У тебя все получится. Чувствуете? Мама что делает? Или папа? Все, растет, растет. Потому что когда женщина советчица, она говорит, как и так. То есть, когда она спокойна, у нее интуиция очень далеко. Она может мужу правильные вещи говорить. В отношении его бизнеса, в отношении его дня, предостеречь его от опасности. Потому что очень глубокая интуиция, когда она спокойна. Когда она неспокойна, интуиция закрывается. Говорится, ведическое знание говорит, что если женщина в лунной природе, ее проценты, то есть влияние на мужчины 900. 9 раз она психически сильнее. Но если она начинает беспокоиться и начинает предъявлять претензии, ее луна убывает. И современная психология говорит о том, что способность влиять, то есть вот эта вот способность быть вот луной ушла где-то на 200. То есть мужчина, то есть у женщины это 900%, это ее полная луна, она влияет. У мужчины способность анализировать мир, способность соприкоснуться со своими чувствами на 100%. Но потенциально, вот эти 800 лежат в потенциале. И вот когда вот эти 900 есть в норме, в Луне, тогда вот этот потенциал, который пока скрыт, он начинает максимально задействоваться. Но когда женщина доминирует, когда мужчина перестает исполнять свою дхарму, женщина начинает доминировать, ее 900 уходит 200, и тогда она отсюда влияет. Но отсюда она влияет с претензией, с оценкой и с упреком. И эти 100 превращаются вообще ни во что. Такая история. Поэтому для мужчины очень важна ну, способность к анализу. Вот, ну, собственно, последний ролик, то есть не все могу вам показать, слава богу, хоть может быть последний ролик. Дорогие мужчины, найдите время, посмотрите шикарный фильм. Отважный, полицейский живет, спокойно живет, замечательный человек, шикарно исполняет свои обязанности, очень хороший полицейский, вот. При этом двое детей, девочка и мальчик. И с мальчиком очень непростые отношения, потому что мальчик все время говорит, участвуй в моей жизни, давай с тобой побегаем. А отец говорит, я все время на работе, у меня нет времени. Они приезжают с девочкой, вот, очень фрагмент, давайте его посмотрим, с этого начнем.
Тебе нравится? Извини, я о ком-то другом подумал.
Так я буду стоять здесь. У тебя 5 минут, кабанобой.
Принесешь мне леденец?
Конечно, солнышко. А тебе не принесу.
Сделай погромче, моя любимая песня.
Я ее слышал. Нет, ты что делаешь?
Идем потанцуем.
Эмили, это стоянка, здесь не танцуют.
Папуля, пожалуйста, одну песню, ну пожалуйста, пожалуйста.
Эмили, нас увидят.
Ну и что, им все равно, ну потанцуй со мной.
Знаешь что, ты танцуй, а я посмотрю.
Ну ладно. Смотри, когда захочешь танцевать, делай вот так. Сначала обнимаешь меня за талию правой рукой. Потом берешь меня за руку вот так. Потом мы покачиваемся под музыку. И можно кружиться. Точно не хочешь потанцевать?
Я мысленно с тобой танцую. Эмили, ты что, учишь отца танцевать?
Он со мной не танцует.
Просто он старый перешник без чувства стиля. Так, все в машину, старый перешник уезжает.
И случается трагедия. Он исполняет свою работу, он успешен, у него есть цель. Но при этом он небрежен. Небрежен к своим детям. Потому что он не до конца исполняет свой долг. Он не понимает, он с сыном тяжелые отношения, принцесса растет, но он очень мало участвует в жизни этой принцессы. Вот. И случается так, что пьяный водитель на грузовике, он Эмили сшибает, и она уходит из жизни. И он не может это пережить. Но жена, вы увидите там очень важный момент, когда жена его действует как духовная природа. Потому что он сидит и говорит, я должен был с ней потанцевать. Почему я это не сделал? И я не являюсь отцом. То есть я дисквалифицирован как отец. И она ему говорит, ты все еще отец. Вот фраза. Ты все еще отец. То есть она действует как духовная природа. Она говорит, вставай, иди, ты еще отец. То есть она действует в этой фразе на его успех, в этой трагедии, можете себе представить. Ты все еще отец. И он встает и идет к сыну, к Дилану, и говорит, послушай, я никогда не решал с тобой эти вопросы. Смерть дочери заставила она меня осознать, что я совершенно не пользовался тем временем, когда я должен понять, каким я должен быть отцом. И он приходит к священнику и говорит, я не понимаю, что он делает. Почему? Чтобы я стал хорошим отцом, он делает так, что он забирает у меня дочь. Просто не могу вам это показать из-за недостатка времени. Посмотрите этот фильм. И священник говорит, ты никогда не будешь прежним. Это как ампутация. Ты никогда не будешь прежним. Адам Митчелл, отец, он говорит, я не хочу злиться на Бога. Я хочу понять, что он от меня ожидает. Почему Бог забрал у меня ребенка? Что? Я не хочу на него злиться, но я прошу тебя, духовный человек, духовный лидер, объясни мне, пожалуйста, что он от меня ожидает, совершая со мной такое. И он понимает, что оказывается, к нему приходит вот эта роль, что он понимает, что он сейчас должен со своими друзьями определиться, какими они были отцами. И многие, и все друзья начинают понимать, что им очень много изменить нужно в отношениях. И он выходит с ними с декларацией. И вот это его речь. Он выходит в город и начинает говорить о роли отцов. О роли отцов, о великой роли отцов. И он говорит, моя дочь ушла, но я сейчас осознал. И вот сейчас слово передадут ему, и он, собственно, скажет речь, которая всколыхнет весь город. И он говорит, да, у меня были трудности, но эти трудности привели меня к глубочайшему пониманию изменения своих убеждений и изменения себя как личности. Вот это мужчина.
Я читал вам этот завет, который составили и подписали четверо мужчин,
стоящие здесь. Но я не буду вам о них рассказывать, а вместо этого попрошу выступить Адама Митчелла.
Являясь офицером полиции, я своими глазами видел, как безотцовщина наносит непоправимый ущерб и калечит жизнь ребенка. Наши тюрьмы полны мужчин и женщин, которые вели опасную жизнь, будучи брошены отцами, людьми, которые должны их любить больше всего. Многие из этих детей ведут себя так же безответственно, как и их отцы. Многие матери всем пожертвовали, чтобы их дети выжили. Но они не должны нести этот груз в одиночку. Мы благодарим за них Бога. Но исследования показывают, что ребенку также отчаянно нужен папа. Этот факт не обойти. Вы знаете, что в этом году моя семья пережила страшную потерю нашей 9-летней дочери Эмили. Ее смерть заставила меня понять, что я не только впустую растратил бесценное время с ней, я также плохо понимал, как важна была моя роль отца для нее и для нашего сына Дилана. После ее гибели я просил Бога наставить меня и показать, как стать отцом, которым я должен быть. Теперь я знаю, Бог хочет, чтобы каждый отец отважно принял вызов и делал все, что нужно, чтобы участвовать в жизни своих детей. Но мало быть с ними и кормить их. Он должен быть проводником в их юных жизнях и живым подобием самого Бога, их небесного Отца. Отец должен любить своих детей и завоевывать их любовь. Он должен защищать их, воспитывать и рассказывать о Боге. Он должен показать, как жить честно и уважать других людей. Он должен призывать их стать ответственными людьми, которые живут ради вечных ценностей. Кто-то, услышав это, рассмеется или проигнорирует. Но я скажу, что как отец, вы в ответе перед Богом за важную роль, которую Он вас наделил. Нельзя просто уснуть за рулем и, проснувшись однажды, понять, что ваша работа и ваши хобби не имеют вечной ценности, а души ваших детей имеют. Кто-то услышит эти слова и согласится, но не сможет им следовать. Вместо этого он станет жить для себя и упустит возможность оставить божественное наследие следующим поколениям. Но есть мужчины, которые, несмотря на свои прошлые ошибки, несмотря на все, что не дали нам наши отцы, отдадут все свои силы и всю жизнь полной беззаветной любви к Господу и научат этому своих детей. И будут стараться любить и учить тех, у кого в жизни нет отца, но кому отчаянно нужна помощь и наставление. Мы приглашаем всех мужчин, в чьих сердцах есть воля и отвага, принять наш завет. В моем доме решение уже принято. Не нужно спрашивать, кто наставит мою семью, потому что с Божьей помощью я наставлю. Не нужно спрашивать, кто научит моего сына чтить Христа. Я научу. Кто возьмет на себя роль кормильца и защитника моей семьи? Я возьму. Кто попросит Господа разбить цепи разрушительных привычек моего рода? Я попрошу. Кто будет молиться и благословит моих детей, смело стремиться к тому, чего хочет Бог? Я их отец. Я буду. Я принимаю эту ответственность и считаю это своей привилегией. Я стремлюсь к милости Божьей и прошу Его благословить мой дом, как любой настоящий мужчина. Где вы, отважные мужчины? Где вы, отцы, почитающие Господа? Пришло время встать и принять призвание, данное вам Богом, и сказать: «Я буду! Я буду! Я буду!» Отважные.
Поэтому, когда мужчина переживает о своей роли, о том, что он будет делать в обществе, он может взять большую ответственность. Это означает, он может найти пространство, собирать мальчишек и рассказывать им о выдающихся качествах характера. Именно тех детей, кому в этой жизни отчаянно нужны наставления. И это называется послужить Богу. Это называется послужить тем. Это называется, есть моя семья, а есть вселенская семья. И мне есть чем заниматься еще во вселенской семье. И тогда мужчина принимает решение отвечать еще за кого-то другого. Его влияние начинает расширяться. То есть, когда он осознает, когда он переживает, это побуждает его к действиям в этом мире. Потому что огромное количество детей, которые сейчас, мальчиков, которые нуждаются в том, чтобы помочь им стать хранителями, покровителями. Именно этим мы руководствуемся, когда создаем мужские клубы в Краснодаре. И очень рады, когда приходят 9-летние, 8-летние дети, для того, чтобы вместе со взрослыми мужчинами искать смысл жизни. Так мы отчитываемся перед матерями, которые не должны их воспитывать в одиночку. Это все, что я хотел сказать о мужчине. Спасибо вам. А что у нас со временем? Все, да? 22. Да, 22-го. А сколько вы мне даете? Нет, ну, 10 минут. Тогда смотрите сразу. Я не хочу оставить... О, Господи. Когда перегруз, начинаешь делать неправильные вещи. Ладно. А сейчас я сразу вывожу на экран. И хочу дать эту тему, но я думаю, что за несколько минут я дам основную сутру, которую вы сможете использовать в темах конфликты. Сейчас я попробую это сделать. Итак, фильм, хороший фильм «Нокдаун». Итак, если говорить о конфликтах, ну, не всегда удается правильно рассчитать время, простите, пожалуйста. А может быть, это к лучшему, что когда-нибудь мы с вами сможем увидеться еще раз, если вы не против. Но чтобы меня не загрызла моя совесть по дороге назад, спасибо, что вы дали время. Я постараюсь 10 минут уложиться. Тема очень важная. И в главе 106, в книге «Искусство семейного воспитания», мне кажется, дается основная мудрость на одной странице. Если эту мудрость понять, этого будет достаточно. Этого будет достаточно. Это произвело на меня очень глубокое влияние. И глава называется «Не бойтесь конфликтов». Здесь два листочка. То есть... Что такое конфликт? Конфликт – это пространство жизни. И поэтому, хотим мы или не хотим, мы не можем избавиться от конфликтов. Они будут всю жизнь рядом с нами. Если мы начнем глубоко изучать, мы поймем, что конфликт – это опция Бога, данная для сближения. Вот и все. Причина всех страданий на земле в конфликте, когда один человек отделяет себя от человека, с кем он конфликтует. То есть я даю оценку тебя без тебя. То есть я про тебя уже все знаю. И поэтому я начинаю конфликтовать с тобой, отделяя себя от того, с кем я конфликтую. То есть у меня здесь моя правда, и поэтому я в этом конфликте должен донести тебе что-то для того, чтобы изменился ты, но со мной все хорошо. Вот это основная причина. Тогда другой человек воспринимает напряжение, которое идет от этого человека, и в этом смысле возникает отчуждение. Отчуждение означает, что я хочу из этого конфликта выйти в одиночку. С конфликта в одиночку не выходит. И когда я понимаю, что конфликт – это опция Вселенной, данная мне для сближения, я задаю этот великий вопрос. А давай с этого конфликта выйдем вместе. И конфликт становится великой творческой энергией, которая направлена на то, что люди сближаются. То есть люди в конфликте, то есть используют пространство конфликта, то есть напряжение, для того, чтобы прояснить отношения друг с другом. Можете себе представить направление? Но если в голове есть тенденция о том, что конфликт – это нечто такое, от чего мне нужно отчуждаться, отказаться, то возникает отчуждение. Люди так долго не проясняли свои отношения, что их сердца удалились на очень далекие расстояния. Хотя они находятся рядом, но они чужие, потому что очень долго жили в своих иллюзиях, отделяли себя от человека, с кем они конфликтуют. Поэтому конфликт – это пространство жизни. Конфликт будет всегда. Вопрос в другом. Сможем ли мы в конфликте задать великий вопрос, а давай мы выйдем с этого конфликта вместе? И тогда энергия конфликта становится творческой, потому что она что-то решает. Фактически этот вопрос означает, что мы в этом противостоянии ищем смысл, который послан нам Вселенной для того, чтобы мы стали ближе друг к другу. Это понимание. Скажите, это важное понимание? Вот теперь посмотрите, что я сейчас хочу. Это небольшая теория. Но я не могу ее раскрыть больше, но сейчас я хочу дать гуманный аспект вот этого понимания. Это будет заключаться в следующем, что в гуманной педагогике тоже то и дело возникают конфликты, потому что дети что-то делают не так. Поэтому если ребенок что-то делает не так, мы с вами не можем не разгневаться. Мы можем разгневаться, мы же живые люди, у нас могут быть какие-то эмоции. Дело не в этом. Вопрос в чем? В чем дело? Дело не в том, чтобы не разгневаться. Дело в другом. Дело в том, чтобы гнев, который мы почувствовали, не определил наше отношение к ребенку. Можете себе представить? Вот где наша ответственность. Дело не в том, чтобы не почувствовать гнев, запретить себе. Нет. К священнику на берег иди, к психологу исповедуйтесь. Но тот гнев, который мы чувствуем на пространстве, когда ребенок на что-то делает не так, он не должен определить наше отношение к ребенку, а должно определить нечто другое. Образы красоты, которые можно предоставить ребенку в этом конфликте. Ибо конфликт этот пришел с запросом на развитие. Если мы к этому не подготовлены, мы будем отчуждаться. Поэтому очень простая идея. Дело не в том, чтобы у нас при воспитании нашего ребенка не возникали конфликты. Дело не в этом. Пусть они будут. Слушайте. Это пространство жизни, никуда не уйти, пусть они будут. Вопрос совершенно в другом. Все дело будет заключаться в том, сейчас очень важно, как и в пользу кого мы будем с вами их решать. Нам ведь важно, чтобы в любом нашем действии по отношению к ребенку происходило питание его духовного мира. Важно или нет? Важно. И какое это будет питание, если на ребенка обрушивается наш гнев, раздражение и так далее. Поэтому то же самое мы можем читать в Псалтыре. По-моему, глава 5, песня 4. Гневаясь, не согрешайтесь. Потому что если ваш гнев определит отношение к ребенку, это будет грех. Но если гнев, который вы почувствовали, вы перевели в трансформацию образа и дали ребенку то, что сейчас ему нужно, чтобы он возвысился над самим собой в этот момент, тогда, гневаясь, мы не согрешаем. Поэтому гнев не должен быть в отношении личности. Гнев должен быть в отношении тенденции. Тенденция, к которой идет личность. Это очень важный аспект. Поэтому мы родители, мы хотим воспитать нашего ребенка. И теперь самое главное, что я сейчас хочу сказать. Пожалуйста, услышьте, а потом я это покажу. И на этом мы закончим. Мы понимаем, что решение конфликта с ребенком, независимо от того, кто с кем конфликтует, он с нами или мы с ним, будет справедливым не тогда, когда мы добиваемся своего или приходим к миру и согласию, а только тогда, когда он, наш ребенок, возвышается над самим собой. Все. То есть, если мы в этом не уверены, мы не имеем права идти на конфликт. Поэтому 3 дня мы можем ходить по комнате и думать, как мне сделать так, чтобы сейчас моя речь, которая в этом конфликте должна быть произнесена, возвысила моего ребенка и направила его к благородству и благоразумию. Если нет, тогда какой смысл заходить? Ну, вспомнишь Алла Александровича, когда его сын оскорбил его жену. Он 3 дня молчал. Сын сам подошел. Сказал: папа, что-то происходит? Да, происходит, сынок. Давай поговорим. Много лет назад я встретил женщину. Дал ей слово защищать ее всегда. Как я должен поступить с сыном, который обидел ту, которую я поклялся защищать? Нормально? Нормально. Что я делаю? Я иду на конфликт. Но при этом мой гнев не определяет мое отношение к подопечному. Потому что я иду с запросом на его развитие. Служить означает развивать осознанность, увеличивать понимание. А прислуживание означает удовлетворять чувства. Очень важный момент. Поэтому давайте ролик и теперь видение в свете этих фрагментов. Итак, фильм «Нокдаун». Папа приходит домой, дочка бежит к папе и говорит: папа, папа. Росси бежит к папе и говорит: папа, папа. Джей Вор. 30-е годы, Америка. Очень тяжело добыть пропитание, везде кризис. Детей отправляют всех в деревню, потому что в городе прокормить невозможно. Мальчик ворует колбасу и приносит домой. Замечательная идея. Прокормить семью. Мужское. Но сделано это с нарушением законов мироздания. Чувствуете? Идея позаботиться, но при этом нарушены законы. Действия отца, посмотрите. И только сейчас, с точки зрения того, что мы с вами изучаем.
Что он украл?
Гляди, это колбаса. Барышня,
твой брат получит свое и без тебя. Ты поняла? Из мясной лавки. И молчит, как рыба. Верно, Джей? Отвечай.
Возьми и иди со мной. Не доводи меня. Давай живо.
Говард, останься.
Марти Джонса отвезли в Делавер. У дяди будет жить.
Почему?
У родителей нету денег его кормить.
Да, времена нелегкие, Джей, ты прав. Но многим живется хуже, чем нам. Трудные времена – это не причина, чтобы брать чужое, верно? Это воровство, а мы не крадем. Как бы тяжело ни было, красть нельзя. Никогда. Ты понял? Обещай, что не будешь.
Да.
Слово?
Обещаю.
А я обещаю тебя никому не отдавать.
Можно свет? Итак, ваше видение сейчас. Эту идею. Смотрите. Да, конфликт налицо. Налицо. Куда отправляет отец свое сознание, заметьте. Угу. То есть, вы заметили, он строг с ним. Вот эта фраза: возьми и иди со мной. Услышали? Строгость. Для мальчика это хорошо. Строгость. Но дальше эта строгость распаковывается. Смотрите, как только он стал строг, забеспокоилась женщина, заметили? Говард, останься. Я боюсь. То есть она сама, то есть эмоции, чувства. Муж приходит, она говорит, видишь, колбасу украл. Отец говорит, ну-ка иди за мной. Она говорит, так, Говард, останься. Заметили? Чувство, сразу в чувство. Женская позиция. Но вот здесь мы видим мужской разговор. Вот этот метод называется мужской разговор. Разговор при закрытых дверях. Женщин там не должно быть. Когда отец передает высшие ценности своему ребенку. Заметили, что он делает? Сначала он с ним разговаривает. Вы заметили? Да? То есть в самом начале. Сын что-то говорит, а отец... То есть сын начинает говорить. Отец не вмешивается. Он не говорит. Он не дает сразу никаких наставлений. Вы заметили это? Паузу держит. Паузу. А после этого вы заметили, что были построены образы. Назовите эти образы. Да, первый образ. Скажите, с чего он начал? Трудные времена не причина, чтобы красть. Образ? Великий образ. Второй образ, скажите.
Другим хуже, чем нам.
Другим хуже, чем нам. Да, то есть, ну, есть... Не все так живут, как другим еще хуже, чем нам. Это второй образ. Мы не крадем. Мы не крадем. В нашей системе ценностей, в нашем роду мы не крадем. Мы не осуждаем других, мы не крадем. Ну и четвертый великий образ.
Защиту.
Как это было выражено? Я тебя никогда не отдам. Все. Независимо от того, крадешь ты или нет, я тебя не отдам. Не отдам. И что он делает, когда он говорит, я тебя не отдам? Он кран эмоций открывает. И ребенок переживает все то, что могло случиться на плече у отца, рядом с любимым человеком, а не где-то под подворотней, и не запихивает свои эмоции вовнутрь. Можете себе представить? Вот это мужчина. Вот это конфликт. Суть конфликта в том, чтобы после нашего влияния внутренний мир ребенка получил направление к благородству, к благоразумию, и внутренняя ось была напитана красивыми образами. Гневаясь, не согрешайте. Как вам идея? Удалось ее передать или не очень? Угу. Принцип. Спасибо. Дорогие друзья, я никогда тему конфликтов не давал за 10 минут. Простите, пожалуйста. Спасибо, дорогие друзья. Я очень благодарен вам, потому что я всегда волнуюсь, многие говорят излишне, но я всегда иду навстречу своему волнению, потому что я понимаю, что особенно мужчина, он должен идти в свой страх, потому что те возможности, которые скрываются за этим страхом, они всегда огромны. Вот. Спасибо вам за доверие, за принятие, что вы пришли. С самого начала создали такую замечательную атмосферу. Мне было очень комфортно эти 3 дня, я увезу с собой теплоту этих часов, минут, секунд. Прямо сейчас в самолете я буду напитываться, вспоминать. Спасибо вам за сердца, которые вы открываете. Вы и так все знаете, вы замечательные родители. Но вы говорите о том, что вы хотите знать чуть больше. И за эту тягу к ученичеству я вам очень признателен. Спасибо. Это единственная должность, которой не уволят. Быть учеником. Понимаете? Да. Поэтому... Мое последнее, ну не последнее, но заканчиваю эту встречу. Давайте с вами жить так, чтобы наши дети гордились, что мы с вами жили на этой земле. Спасибо вам большое.